В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. Час и 4 минуты с небольшими копейками на наших, по крайней мере, наших ночных керосиновых часах. С удовольствием вас всех приветствуем, как всегда, в прямом эфире. Кого-то, соответственно, может быть, из записи, если вы слушаете запись этого прямого эфира. Кирилл Бурсин за звукорежиссерским пультом. У микрофонов Михаил Кузищев или дядя Миша.
И Владимир Ильинский или дядя Володя.
Ну, для порядка я, конечно, номер для сообщений назову, но я не могу пользоваться им, потому что у меня в компьютере ничего не открыто, ничего не показывает. Вся надежда на дядю Мишу. Номер все-таки напоминаем: +7 985 и далее 970 45 45. Как же я устал от того, что приходишь на эфир и непонятно, как вообще работать, и никто не может сказать, как открыть эту самую программу, чтобы читать сообщения. Вот, видимо, с дневными ведущими все это куда-то уходит в небытие.
Ну что, на один компьютер у нас, по крайней мере, сообщения приходят. Я думаю, что мы его можем разделять.
О наших планах на сегодня. Дядя Миша будет властвовать. Сейчас он представит нашего гостя на первые 2 часа. Вот, а вторые 2 часа мы будем с вами беспредельничать. Ну и надежда на дядю Мишу, потому что у него на мониторе какие-то есть сообщения. Вот, а я, видимо, буду просто кузнечик в пасти и рассматривать потолок. Вот, первые 2 часа у нас докладчик, сейчас дядя Миша его представит. Тема для меня не очень понятная, не очень близкая. Я когда-то, как и все, наверное, открыв для себя этот коллектив, стал его слушать, потом быстро как-то притомился, вот, и на долгие годы, в общем, от него отошел. Тем интереснее будет узнать, может быть, я чего-то недопонимаю все-таки. Вот, ну вот надежда такая есть. Хотя говорят, что надежда умирает последней. Может быть, она и умрет сегодня в очередной раз.
Ну, ей сегодня умирать рано, потому что про эту группу у нас запланировано 3 серии. И вообще давно, мне кажется, общественность ждала рассказа об этом коллективе, потому что группа-то вообще-то ну не то чтобы известная, а даже, ну, в общем, в своем роде, как-то сказать, ну, культовая, хорошее слово, но очень пользующееся большим уважением и почетом среди всех любителей прогрессива. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что она немножечко особняком как-то от всех коллективов стоит. Но у меня тоже непростые отношения с этой группой, но тем интереснее, я согласен с дядей Володей, слушать рассказ от человека увлеченного, знающего, который может свой взгляд раскрыть на эту группу и попытаться посмотреть на коллектив именно глазами человека, который разбирается в ней и слышит что-то, чего, вот, может быть, мы не слышим. Но группа, по-моему, очень интересная. Сегодня у нас в гостях Михаил Зонов.
Доброй ночи.
И рассказывать он будет про группу Wondergraph Generator, и я думаю, что мы немножечко поговорим даже о сольном творчестве их лидера Питера Хэмилла.
Немножко поговорим. Как получится. Доброй ночи всем. Я буду пытаться рассказывать о группе Wondergraph Generator. Группа была основана в 1967 году в Манчестере. Группа существует и по сей день. Группа работает в жанре прогрессивный рок. И никогда от него не отступала. У них не было периода поп-дискотечного, как у многих представителей этого жанра. У группы уникальнейший саунд. У группы сложился уникальный лайнап, о чем я позже расскажу. У группы ярко выраженная драматургия. Не в смысле каких-то визуальных театральных эффектов, а в смысле построения композиций. Театральность заложена в песнях. один малоизвестный музыкант, который принимал участие в сборном концерте вместе с Вандерграф Дженерейтор, так в свое впечатление описал, это какой-то Юрай Хип, смешанный с Шекспиром. А мне кажется, в этом что-то есть. Я бы Юрай Хип заменил на какую-то более замороченную клавишную группу, там Эмерсон, Лейк и Палмер, например. Но вот что-то в этом действительно есть. Группа оказала влияние на очень многих деятелей культуры и искусства, на коллег музыкантов. Потом, но не в этом выпуске, в следующих, я буду постепенно знакомить слушателей с теми именами, на кого группа повлияла. Это удивительно. Я, когда эту тему раскапывал, много удивлялся сам. И, надеюсь, будете удивляться вместе со мной. Ну, а сейчас хотелось бы сразу послушать первую студийную запись группы. Композиция «People Who Are Going To». Песня была записана в Marquee Studios. Это студия при знаменитом лондонском клубе Marquee в октябре 1968 года.
Слушаем второй трек.
Imagine the way you'd feel if all these things had happened to you and the doctor says you're dying. That is the way that I feel now on finding that your love belongs to someone else and not I. And much has happened just on the way upon a passing cloud, and there is nothing that I can do without you, without you.
Ну, прежде чем Михаил двинется дальше, вкратце зачитаем сообщения, которые пришли к нам. Общественность пишет, темы интересуются. Это классно, это нас радует. Значит, мы получили сообщение от Ани. Сергей Кортес из Гуайакиля успел у дяди Володи уловить клевую майку. Сергей КВПДП с нами. Новая Зеландия. Отлично. Дмитрий Александрович. Интересная тема, пишет. Алексей из Подмосковья. Андрей Переварюха. Он не согласен с тем, что Вандерграф это прогрессив. Вот, он так решительно настроен.
Самое смешное, что некоторые участники группы тоже с этим не согласны. Однако факт есть факт.
Ну хорошо, сейчас мы это аргументируем, я думаю. Егор из Челябинска пишет: надеюсь, сериал не закончится слишком быстро. Алекс Якубсон с нами. Андрей из Томска. Вадим из Торонто. Так. Ну, в общем, общественность пишет. Да, Любовь Николаевна тоже с нами. Давайте мы дадим слово нашему гостю, вот, потому что много у него интересных историй, и музыки тоже много.
Историй много, в голове у меня гораздо больше, чем получится рассказать, но я буду стараться. Значит, возвращаемся в 67-й год. Многие из тех, кто группы интересуется, наверняка знают, что название «Вандерграф» придумал и группу организовал и собрал не Питер Хемел,
вот
не основной, так сказать, автор, исполнитель и фронтмен. Так получилось, что это два разных человека. Одного из них зовут Крис Смит. Он родился в 48-м году, закончил крутую частную школу, Аундл Скул она называется. На каникулах в 67-м году с товарищем поехал в Штаты. Они попали в Сан-Франциско в 67-м году, в самый разгар хиппи-движухи. Познакомились там с музыкантами, видели Дорс. Вот. И, возвращаясь в Великобританию обратно, Крис Смит летел в самолете и принял такое решение. Я хочу быть известным рок-музыкантом, я хочу собрать группу. И группа эта будет называться «Вандерграф Дженерейтор».
Отлично.
Да. А второй человек – это Колин Уилкинсон. На тот момент, в 67-м году, второкурсник Манчестерского университета. Студенческий совет университета поручил ему разместить объявление о наборе рок-группы при университете. По аналогии, как собирали спортивные команды при вузах. Вот. Они решили сделать у себя, значит, свою рок-группу такая. Вот, чтобы была у нас своя рок-группа. И по этому объявлению и пришел Крис Смит, пришел Питер Хэммел, пришел Ник Пирн и пришел некий гитарист по имени Боб, о котором мы, в общем, ничего особенно и не знаем. Питер Хемел родился 5 ноября 1948 года, закончил очень хорошую частную школу, назывался она колледж Бамонта. Эта школа была пансион, то есть ученики там постоянно жили. Питер Хемел там начал писать свои первые стихи, первые песни, писал по ночам под одеялом, строчки в блокноте налезали друг на друга, потом он эти каракули расшифровал. Тем не менее, многие из тогда написанных песен дошли до первого альбома группы и в какие-то сольные работы у него тоже попали. Ник Пирн родился в 49-м году. Он закончил школу обычно. Ну, учился хорошо, поступил в Манчестерский университет. Хотел играть на клавишных. Ну, и, в общем, этим и занимался потом некоторое время. Немного расскажу о бэкграунде, который, значит, окружал тогдашнюю тусовку манчестерских студентов. У них была студенческая деревня. Она называлась Оуэнс Парк. Она была основана в 64-м году, незадолго до событий, о которых я рассказываю. По тем временам очень либеральная там была обстановка. Юноши и девушки проживали вместе. Там были бары, там был свой театр.
Веселая жизнь.
А там был концертный зал. Да не просто концертный зал. Туда с концертами приезжают Джимми Хендрикс, Крим, Пинк Флойд с Сидом Берритом. Стиви Вандер. В общем, я бы с удовольствием в такой студенческой деревне пожил бы даже сейчас. Ну вот. Ну и во всем этом, как бы, соку варятся молодые люди, создается группа при университете. Ну, это такая, получается, у них самодеятельность. Они играют какие-то ритм-блюзовые стандарты, меняются инструментами. На нечастых выступлениях участвуют хиппи-танцовщицы. Но, тем не менее, какие-то авторские вещи у них тоже начинают получаться. Питер Хемел показывает свои песни, они нравятся. Крис Смит тоже что-то пишет. Но пока это все самодеятельность. Ну и вот событие, которое как бы организовало им движуху в направлении профессиональном. Это 8 ноября 1967 года в очередной раз в студенческую деревню приезжает с концертами Джимми Хендрикс. И студенческий совет предлагает группе выступить на разогреве.
Ну, класс.
Грех отказываться. Они выступили, фурора особого не произвели, но, тем не менее, большое количество людей на них посмотрело. Новость попала в заметку Manchester Independent. Там сообщалось, что на разогреве выступала группа Wondergraft Generator. Выступала хорошо, однако пришлось разогревающий состав со сцены сгонять силой.
Слишком увлекся разогревающий состав, я так понимаю.
Чтобы люди смогли посмотреть на Джимми Хендрикса. Ну, вот после этого выступления из группы уходит... неизвестный гитарист, уходит человек, который разместил объявление, остается три человека. Питер Хэммел, Крис Смит и Ник Пирн. И они уже занимаются сочинением авторского материала. И делают свою первую демозапись. С помощью своего друга-радиолюбителя Калеба Брэдли они записывают две песни. Это «Sunshine» и «Fire and Brand». Песня «Sunshine» сейчас мы ее будем слушать. Впервые официально была издана в 2019 году. Вот, то есть, в общем-то,
свежая.
Только сейчас. Да, это первая демозапись, в общем-то, кустарным образом сделанная. Слушаем трек номер 3.
Suddenly things begin to come clear in my mind as I look into the land laid bare by your eyes. It would be to be chained by your side. How hard you get to words to win my one mind. Your blonde brown hair hangs down on
the... Это Хэммел, да, на вокале здесь?
Да, на вокале Питер Хэммел. На физгармонии играет Ник Пирн. Крис Смит играет на ударных, и там вот что-то подмурлыкивает. Песня «Sunshine» мне, например, напомнила группу «The Kinks».
Ха, что-то да. Есть, правда.
Но ничего тут вандерграфовского лично я еще не слышал.
Но очень приятная песня, между прочим.
Ничего, она потом вошла в переработанном варианте в первый сольник Хэммела, но это уже потом другая история. Там Фрик поиграл. Ну так вот, первая демозапись. Что они делают? Они ее размножили, эту запись, вот именно вот эту, которую мы слушали, и разослали, значит, различным серьезным организациям. В надежде, что кто-то обратит на них внимание. И, как ни странно, внимание обратили. Лондонское отделение Mercury Records прислало ответ. Да, слушали. Да, очень интересно. Ну, и как же поступили трое молодых людей? Они собрались и поехали в Лондон срочно.
Как и многие другие музыканты из провинции, собственно.
Нет, они не просто поехали в Лондон. Они без приглашения, значит, нашли офис Mercury Records. Они ворвались в кабинет директора Лу Рейзнера и устроили прямо вот перед ним, перед ошарашенным, импровизированное выступление.
Прекрасно.
Однако это и решило исход дела. Он был настолько ошарашен, что сразу подписал с ними контракт.
Вот это... Турмонатиск называется.
Да, и молодые люди стоят перед выбором теперь. Или им бросать университет и уже профессионально заниматься музыкой. У них есть контракт, это не просто там что-то, это уже работа. Или учиться в университете. Совмещать это уже по тем временам было нельзя. И Ник Пирн, клавишник, решает продолжить учебу. И в этом месте он нашу историю покидает. А Крис Смит и Питер Хэммел остаются в Лондоне, и они собираются стать настоящими рок-звездами. Но им надо доукомплектовать состав, чтобы двигаться как-то дальше. По счастливой случайности, когда они оба были в Манчестере, на автобусной остановке им встречается Элистер Бентон. Элистер Бентон – это старшекурсник Манчестерского университета. Он возглавлял тогда художественную театральную группу. Студенческий совет ее субсидировал, и под патронажем этой группы проходили некоторые концерты раннего варианта в Underground Generator. Вот. И он говорит, а у меня есть брат, у меня брат играет на органе, вдруг он пригодится. Ну и пригодился. Так в группу попал Хьюго Бентон. Хьюго Бентон родился в 49-м году. Он закончил тоже частную школу с музыкальным уклоном. В школе был духовой орган Walker, трехмануальный. Хьюго Бентон брал в детстве уроки игры на фортепиано, а в школе попробовал играть на органе. Его игра так всех впечатлила, что его стали в этой школе обучать игре на этом органе, а потом он стал фактически штатным школьным органистом и исполнял на школьных мероприятиях музыкальное сопровождение. Любил играть Баха, любил играть Мессиана, ну и любил играть популярную музыку. Он подбирал песни Битлз, он подбирал Боба Дилана, он подбирал The Birds. И часто на официальных мероприятиях интегрировал фрагменты популярных мелодий в какую-то там официальную звуковую дорожку, которую надо было играть. Преподаватели не понимали, зато вот ученики понимали. В университет Хьюго Бентон не поступил, провалился, хотя был от природы технарем. И потом еще об этом расскажу, очень техникой увлекался. Устроился работать на BBC по технической части. Но все равно мечтал быть рок-органистом. Увидев выступление Артура Брауна, впечатлился игрой Винсента Крейна и захотел стать таким же. Они потом познакомились вот, и дружили.
Винсент Крейн все-таки на многих, да, получается, повлиял?
Да, а на него повлиял, в свою очередь, только вот и Грэм Бонд.
Ну, конечно.
Он тоже на многих повлиял. Ну, неважно. Это сейчас можно зацепиться за одну фамилию и передачу потратить на эту фамилию. Хьюго Бентон принят в группу, и как новобранец ему поручено важное задание найти недостающих музыкантов. Басиста, барабанщика, и еще желательно бы найти менеджера для группы. Контракт же есть, надо как-то двигаться. Пока Питер Хэммелл и Крис Смит занимались своими делами, Хьюго Бентон, вдохновленный тем, что он попал в группу с контрактом, ищет и находит. Он находит Тони Стрэттон Смита.
О, известный.
Легендарная личность.
Будущем, ну, или уже на тот момент известный.
Да, на тот момент он уже менеджер The Nice, где играет Кит Эмерсон. Про Тони Стрэттон Смита можно рассказывать долго. Я надеюсь, когда были передачи про Genesis, там про него рассказали. Я лишь так коснусь чуть-чуть, что это спортивный журналист, который собирался писать книги о футболе и Пеле. Послушал Битлз и понял, что все, рок-н-ролл, это вот это его пристрастие. А потом неожиданно он проникся музыкой, которая не является аудиторией Top of the Pops, а как бы стоит в стороне, и стал вот именно эту музыку двигать. Большой человек, очень многое сделал, очень многих открыл, очень многих поддержал. Ну, в общем, он становится менеджером группы. Ему понравилась эта демозапись. И он говорит, я найду недостающих музыкантов, и действительно находит. На бас-гитару приходит Кит Эллис. Кит Эллис был постарше всех остальных. Частной школы он не заканчивал. Он и простой школы-то не закончил. Ушел в 15 лет из дома и играл на бас-гитаре в различных мерси-группах. Побывал на сцене клуба «Каверн» в свое время. В общем, был такой уже тертый калач, который был на данный момент без музыкальной работы. А на барабаны пришел Гай Иванс. Гай Иванс тоже был постарше, родился в Бирмингеме в 1947 году. Он закончил и школу, и Уорвикский университет, получил степень по социологии и экономике, имел высшее образование. Но, тем не менее, очень хотел заниматься рок-музыкой. Но очень хотел. Сам происходил из музыкальной семьи. Его папа был руководителем биг-бенда. Папа эту страсть у сына поощрял, подарил ему ударную установку. В общем, Гай Иванс спустился тоже в рок-н-ролл и попал в Underground Generator. группа собралась, группа начинает репетировать, группа начинает выступать, группа выступает на разогреве у Idol Race, группа выступает в группе Марки, группа знакомится с ансамблем Yes, выступает у них на разогреве. В общем, потихонечку набирается первая аудитория, которая слушает необычную группу с авторскими какими-то экспериментами. Группа идет в студию в октябре 1968 года, записывает свой первый сингл «People You Are Going To», вот который мы слушали в самом начале программы. Но тут ансамбль получает первый удар ниже пояса. Лейбл Mercury узнает, что без их ведома происходит какая-то деятельность, записывается сингл. Сингл должны были издавать на Тетраграмматон в отделении Полидор в Лондоне. Судебный иск хотят предъявить.
То есть, в общем, получается, они решили нарушить контракт тайком от лейбла, который им дал денег?
Ну, получается, что Тони Стрэттон Смит накосячил. А-а-а. Он как-то считал, что контракт был подписан с тремя студентами, а теперь уже один ушел, осталось два.
И значит, уже не действует контракт.
А в группе получается уже совсем другие люди, но тем не менее контракт там был с фамилиями, и контракт действовал с Крисом Смитом и с Питером Хэмиллом был контракт. Вот. В общем, пошел под нож тираж этого сингла, поэтому запись эта официально была издана только уже вот ближе к нашим дням. Но ребята не унывают, они идут в студию, записываются еще. Они выступают еще. Но в этот момент от них уходит Крис Смит. Крис Смит уже не играет на ударных. Он не может соперничать по количеству написанных песен с Питером Хэмиллом. Ну, ему часто нечего делать. И он полюбовно, ни с кем не ссорясь, сохраняя исключительно дружеские отношения, из группы уходит. Из группы уходит. Но он в нашем повествовании появится еще не раз. Человек, который придумал для группы название, удаленно влиял на группу в нескольких ключевых эпизодах, как оказалось. Ну, а группа без Криса Смита продолжает выступать. Снова выступает на разогреве у Джимми Хендрикса, не где-нибудь, а в Альберт-Холле. Это происходит 24 февраля 1969 года. А группа получает хорошую прессу на это выступление. Вот. Но, казалось бы, после такого подъема еще одна неудача. У группы украли грузовик с аппаратурой.
Кошмар.
По тем временам для начинающей группы это полнейший крах. Они играют еще несколько концертов по контрактным обязательствам на арендованной аппаратуре. Но когда обязательства заканчиваются, то все. Последних выступлений состоялось 10 мая 1969 года на Ноттингемском фестивале блюза и поп-музыки. Кроме них там были Fleetwood Mac, видимо, с Питером Грином, еще The Move, Pink Floyd и Status Quo.
Замечательно.
Вел это мероприятие Джон Пил. Я не знаю, была ли передача про него. Легендарный.
Нет, еще не было.
Легендарный диджей, который очень много имен открыл, который работал на настоящей пиратской плавучей радиостанции. И потом пришел на BBC и долго-долго там вел музыкальные передачи. На самом деле с Джоном Пилом Питер Хэмилл и Крис Смит познакомились еще задолго до этого выступления. Они как-то вдвоем гуляли по Лондону. А Питер Хэмилл знал человека, который знал человека, который знал адрес Джона Пила. Они, в общем, по этому адресу заявились, постучались, сказали: мы в Underground хотим что-то спеть. Джон Пил сказал: окей, заходите. Они пришли, там, расположили свою там перкуссию с гитарой и устроили концерт. Во время их выступления из ванной вышел Марк Болан, завернутый в простыню, на все это посмотрел и пошел куда-то там дальше, в другие комнаты.
Вот такая веселое вот, было время.
Такая картинка из свингующего Лондона второй половины 60-х годов. А группа, тем не менее, Джону Пилу понравилась, они подружились, он часто их ставил в эфир и приглашал на концерты, которые сам организовывал, и такая есть Джон Пил Сэшнс, они потом сдавались там в Underground, в общем, часто светились. В общем, группа выступает 10 мая, Джон Пил со сцены говорит: группа, вы видите ее последний раз, у нее украли аппаратуру, она распадается.
Значит,
и ребята расходятся. Это в мае. Однако уже в июле 69 года неожиданно Питер Хэммелл звонит всем участникам коллектива и сообщает о том, что лейбл Mercury неожиданно сменил гнев на милость. Они посчитали, что у них есть контракт, есть артист. Так пусть артист, собственно, работает.
Что-нибудь сделает, да.
Да, пусть что-то делает. Что, контракт есть. И они ему, значит, сняли студию на запись сольного альбома. И говорит, набирай музыкантов. Ну, он, конечно, позвал коллег по группе. Они с охотностью отозвались. У них было немного времени на то, чтобы восстановить старый материал, отрепетировать новый. Альбом они записывают. Альбом, на мой субъективный взгляд, получился сыроват. Сыроват именно за счет того, что не было достаточно времени на репетиции. Но в альбом вошли также некоторые записи, сделанные в то время, когда группа функционировала.
Ну, он вообще сейчас считается легендарным, таким культовым, историческим, значимым,
классическим. На тот момент он таковым не считался. Я даже более того скажу, в Великобритании о нем никто не знал. Он был в итоге издан только в Штатах, не получив никакой рекламной поддержки. И в Штатах про этот альбом никто не узнал. О нем узнали уже потом. Поэтому он как бы считается нулевым альбомом Вандерграф.
И он особняком вообще-то по звуку, как мне кажется, стоит.
Ну, конечно, особняком. Это было мало времени, повторюсь. Было мало времени для того, чтобы подготовить, отрепетировать хорошо материал. Но я надеюсь, мы послушаем сейчас с вами композицию «Некромансер», которая была отрепетирована и записана до сессии этого альбома. Но в альбом вошла «Некромансер», «Некромант», человек, который вызывает души мертвецов.
Yes, I live in the black woods where you dare not even speak my name. If there is evil in your heart and you come near me, you will lose your sane. My form is mystic, but my heart is pure. You'd better believe what I say. I am the necromancer.
I am the necromancer. Look into my eyes, I tell you, all God's power lies in love. I fight against darkness, the power of the blood. You'd better believe in the white.
I am the necromancer.
I am the necromancer.
And I come to carry your heart away to God.
Так, сообщения к нам приходят от общественности, от Рокси. Андрей Переварюха пишет, что Фрип играл на третьем альбоме. Считается ли он лучшим? Ну, Михаил, может...
Одним из лучших. Ответить. Подойдем к нему.
Вот, готовьтесь. Шурик из LA. Кто еще с нами? Диггер пишет. Я вот тоже как-то не особо вник в эту группу, с удовольствием ознакомлюсь. По первой вещи больше не на Юрайхип, а скорее на Алана Прайса, но и на раннего боя. Вот вторая вещь действительно похожа на Кингс, мы об этом как раз говорили. Андрей Переварюха, видимо, по поводу вот прозвучавшей композиции, офигительно и психоделично. Жаль, что потом так не играли.
А чего же? По-моему, это из раннего периода наиболее приближенный звук к их, так сказать, основному стилю. Забыл сказать, в этом произведении уже можно услышать попытку усложнить музыкальный размер. Основная тема написана на 5/4. В общем, группа выпускает альбом. Альбом называется «Aerosol Grey Machine». Название альбом получает от хохмы, которая возникла между Крисом Смитом и Питером Хэммеллом. Эпоха психоделии, вторая половина 60-х, яркие кислотные цвета. Крис Смит жалуется Питеру Хэммеллу, что у него в глазах рябит от этой ужасной яркости. «Я хочу видеть предметы таковыми, какими они есть». А Питер Хэммелл говорит: «Тогда тебе нужна какая-то машина аэрозоля, которая будет так брызгать и все это дело таким серым». Вот Крис Смит заочно назвал фактически альбом.
Антипсиходелическим названием.
Антипсиходелическим названием. Альбом в Великобритании не вышел. Альбом был выпущен только в Штатах, но поддержки от лейбла не получил. И там, в общем-то, про него особенно никто не знал. Но группу это особенно не заботило. Группа двигалась дальше. Группа во время записи этого альбома, который планировался изначально как сольник Питера Хэммелла, решили ребята, что группу надо восстановить. Вот. Однако с басистом не все так было просто. У него уже возникли контрактные обязательства, и он из группы уходит. И на этом мы с ним прощаемся. На его место приходит Ник Поттер. Его приводит Гай Иванс. То недолгое время, пока группа была в распаде, Гай Иванс поиграл в одном из вариантов группы Misunderstood. И там на басу играл Ник Поттер. Ник Поттер на тот момент был свободен, прошел прослушивание, всем понравился. И так в группе остался. Он был молодой, самый молодой участник, родился в 51-м году. Окончил школу, должен был стать плотником, но стал музыкантом. Стал басистом, причем это басист по жизни. Басист, его первым инструментом был контрабас. А на гитаре он никогда, в общем-то, и не играл. Вот. И группа продолжает активно репетировать. Однако Питер Хэммелл чувствует, что нужен какой-то еще инструмент.
Так-так.
Нужен какой-то духовой солирующий инструмент. И тут он встречается с Крисом Смитом, который из группы ушел, оставив в группе название. А он не просто ушел, Крис Смит, он организовал свою новую группу с непереводимым названием «Хибалоп». И эта группа играет интересную музыку, Крис Смит ставит записи, Питер Хэммелл слушает, ему нравится. Там играет какой-то совершенно безумный саксофонист, это Дэвид Джексон. Питер Хэммелл ходит на концерты этой группы, видит, что живьем парень жжет не по-детски. И он понимает, вот этот человек, вот его надо, но как быть, он занят. И, о чудо, группа Хилобоп распадается. Дэвид Джексон остается без работы, да еще и по стечению обстоятельств без жилья и без средств.
Но с саксофоном.
Но с саксофоном, конечно, с саксофоном. В общем, Питер Хэммелл на время селит его у себя, и его берут в Андерграф. Все заканчивается прекрасно. Дэвид Джексон родился в 47-м году. В Стэнфорде закончил Стэнфордскую крутую частную школу с музыкальным уклоном. Там были репетиционные помещения для учеников. Он изучает фортепиано, он изучает музыкальную теорию, играет на флейте, но потом полюбил саксофон. Старший брат подарил ему на Рождество саксофон. Слушает много джаза. Его кумир Рональд Кёрк. Это американский слепой музыкант, духовик, который первый начал играть на нескольких духовых инструментах одновременно. То есть вот эту фишку подрезали у него. Также Рональд Кёрк является кумиром Яна Андерсона из Джетротал, потому что именно Кёрк разрабатывал технику вокала через духовой инструмент.
Да, то есть он когда голосом немножко дует, по флейту Андерсона.
И вот уже эту его как бы часть уже как бы использовал Ян Андерсон в своем творчестве. Вот. Но мы возвращаемся к Дэвиду Джексону. Он закончил университет с высшим образованием, но увлекся в университете музыкой, хочет стать музыкантом. Ну, так оно и стало. Он очень любил джаз, но друзья в университете познакомили его с роком на примере Фрэнка Заппы. Дэвиду Джексону очень это все понравилось, и он хотел работать в рок-коллективе, необычном, с какими-то вот с экспериментами. В общем, попал фактически туда, куда надо. Это вторая половина 69-го года у нас. Тони Стрэттон Смит по-прежнему является менеджером группы. Во второй половине 69-го года он получает некое интересное коммерческое предложение, благодаря которому он может попробовать организовать свой собственный лейбл. И он это делает. Он основывает лейбл «Каризма». Про этот лейбл можно, в общем, делать несколько отдельных передач.
Легендарный лейбл.
Лишь про него упомянем. Первые артисты, подписавшие контракт с «Харизмой», это были Вандерграф Дженерейтор, Rare Bird, The Nice. Комик-группа Monty Python Flying Circus выпускала не только ролики и фильмы, они выпускали музыкальные пародии и записывали, издавали их тоже на «Харизме». А позже к лейбу присоединились Genesis, Lindisfarne и Audience. И под эгидой этого лейбла Vandergraaf Generator записывает свой альбом по счету второй, но он вроде бы как считается первым. Группа сформировалась. С 11 по 14 декабря это происходит, 69 года. Сейчас мы послушаем замечательную песню «Refugees», «Беженцы». Это бесспорная классика группы, красивейшая песня. Она входит в этот альбом. Потом про нее еще расскажу.
Together.
Замечательно. Я вот только два сообщения прочту. Диггер пишет. Симпатичные вещицы, и голос впереди тембрально сразу зазвучало. А Сергей пишет. Да чего же ужасные песни. Вот так вот.
Не знаю, мне песни это нравятся. Это любимая песня Тони Стрэттон Смита. Песня всего лишь повествует о том, как друзья Питера Хэммела, с которыми они снимали квартиру, переехали куда-то на запад. Однако получилась такая высокопарная баллада с такой светлой грустью, что песня начала жить своей жизнью.
Ну, Питер Хэммел, мне кажется, часто так вот высокопарно часто, получалось.
Часто. Ну, в общем, песня стала жить своей собственной жизнью. Об этом Питер Хэммел говорил уже в своих поздних интервью. А давайте послушаем еще одну песню того периода, конец 69-го года. Песня была сочинена уже Питером Хэммелом и Дэвидом Джексоном, который очень активно участвовал в написании музыкального материала группы «Out of my book», из моей книги.
А потом будет реклама, новости, и в следующем часе продолжим слушать «Underground Generator».
Sure. How can I be sure?
прекрасный номер и несколько сообщений, которые пришли на смс-монитор. Пинвиз пишет: «Некромансер крута, а Refugees очень красиво. Боялся подступиться к Вандерграф. Музыка группы казалась неподъемной. Оказывается, это не так». Аня пишет по поводу прозвучавшей композиции Refugees: «Очень красивая». Сергей Кортес: «Немного напоминает Прокол Харум». Не знаю, дядя Володь согласится.
По-моему, ничего общего.
С этим утверждением.
Орган.
Орган. Орган.
Ну, инструменты музыкальные, да, есть.
Рокси интересуется, увлекалась ли группа изменяющими сознание веществами?
Время такое было. Никто не увлекался. Никто не увлекался. Ничего об этом не известно, но время такое было.
Время было такое, да. Антон, тоже понравилась композиция. Ну, в следующем часе продолжим слушать Вандерграф. Сейчас реклама и новости.
2:03, даже чуть больше, 3:47. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Кирилл Бурсин за пультом. У микрофонов два Михаила. Один из них дядя Миша.
Хотел сказать, а другой дядя Володя.
Дядя Володя как бы в стороне.
У нас Михаил Зонов гость, а дядя Володя, он все контролирует, вот за всем наблюдает.
Я, значит, тут старался не вылезать со своим голосом, со своими мнениями. Я слушал... И, конечно, я должен признать, что сам рассказ слушается на одном дыхании. Такое ощущение, что ты читаешь хорошую какую-то книгу, такую написанную не каким-то корявым языком таким, а хорошая, даже это не журналистика, это, по сути дела, литература. Что же касается музыки, то я понимаю умом, что это здорово, наверное, это, наверное, может быть, даже гениально по-своему, но это совершенно не мое. То есть я вот как бы такую музыку могу послушать один раз, да, так как бы для себя сказать: да, я это послушал, да, я вот как бы теперь знаю, как это все звучит, что это такое, но вот по поползновении прийти домой и снова это все поставить, послушать, у меня не возникает. Ну, поэтому я постараюсь этот час, в общем, не влезать в разговоры, а просто буду продолжать слушать.
Но общественность продолжает писать разные мнения, вызывает музыка группы. Но Сергей Кортес продолжает ту линию. Все же генератор и Прокол Харум ровесники. И те, и другие играли в прогрессив рок. Но на самом деле там же целое поколение было ровесников. Все играли прогрессив рок. Все одного возраста были. Что...
Время такое было.
Да, Genesis, Yes.
Смотри, Nice. Прокол Харум, низкий голос такой, как бы.
Soul. Сол,
да,
даже вокал.
Да, и он вообще петь как бы человек не умеет. Здесь же, например, прекрасный вокал с точки зрения, ну, если говорить о вокале, да, то есть тут совершенно не совпадает. У Прокол Харум такой агрессивный, я бы сказал, фортепиано и орган на первых, особенно альбомах, когда было два клавишника. Здесь, мне кажется, этого нет.
Ну, это появится. Это появится. Люди, которые с группой знакомы, да, там будут агрессивные органы, клавиши.
Ну вот Алексей из Подмосковья сообщает: совершенно с этой группой не знаком, очень интересный рассказ, но музыка группы, кроме композиции «Некромансер», пока не зацепила. А вот Рокси пишет: отличная музыка, слушаю с большим удовольствием. И вот тут Михаил сейчас продолжит рассказ об истории, но прежде чем он двинется, я, во-первых, его немножечко заложу, но только для того, чтобы задать свой следующий вопрос, потому что вообще-то Михаил, он сам музыкант, и он играет в московской трибьют-группе в честь группы Rush, как вот это правильнее сказать, группа, которая называется Moving Waves.
Есть такое дело, да.
Вот, поэтому, ну, вообще это...
Это многое объясняет.
Это серьезное очень дело, о котором можно потом как-нибудь Михаила расспросить отдельно.
Да, давайте отдельно. Времени
да,
очень мало.
Но вопрос у меня, на самом деле, все это для того, чтобы задать вопрос. Вообще-то, вот есть такое мнение, что музыка в Underground Generator, она вообще с технической точки зрения, может быть, и не совсем прогрессив. По крайней мере, вот то, что мы пока слышим, но это психоделия, это фолк, это такая лирическая, красивая музыка. Но это, например, ни сном, ни духом не похоже, например, на Yes того же времени, у которых есть сложная ритм-секция, партия баса.
У нас Михаил конец, сейчас... конец 69-го года на дворе. Давайте послушаем, что там Yes играли тогда тоже еще.
Ну, Yes с первого альбома жахнули технически очень сложную и виртуозную музыку.
Совершенно согласен, но не во всех треках. Можно из первого альбома надергать тоже очень красивых, лирических таких... мягких композиций. Вот мы сейчас и подходим к тому, что же Вандерграф делает на своем альбоме, который они записывают для Харизмы, название которого я еще специально умалчиваю. Сейчас мы послушаем композицию первый прогроковый эпик, состоящий из нескольких частей, где опробованы разные размеры, смешение жанров. Там тебе и рок, и фолк, и настоящий кусок джаз-рока. Песня повествует об огромной волне, которая сметает все живое на своем пути. Эта песня закрывает альбом, который они записывают для Харизмы.
А, кстати, как альбом-то называется?
Ну, я хотел об этом сообщить потом.
Хорошо.
Потом.
Да.
Stumbles. God is the glory. It's far distant rumble. the beginning.
Эпическая совершенно композиция. Несколько сообщений. Тут народ бурно прям реагирует. Кирюша пишет: данная композиция, как будто студенты арт-колледжа хотят по памяти воспроизвести Тейкас и Брик. Вроде похоже, но кустарнее, старания есть, перепады неожиданные, но мелодии нету.
Да, только это за несколько лет до Тейкас и Брик. Это 69-й год, декабрь. Послушайте альбомы Джатратал того времени. Там тоже нет Тейкас и Брик.
Да. Алексей из Подмосковья. Ну, вот теперь действительно рок-музыка началась. Спасибо. Дмитрий из Чапаевска пишет: как же замечательно услышать в вашей программе такую отличную группу, как Фонтограф Generator, да еще в такой занимательный рассказ. Обожаю творчество данного коллектива, но, к сожалению, сольники Хэммела оставляют меня равнодушным. Диггер пишет: как-то я по-другому думал о группе. Интересно.
Это прекрасно. Это прекрасно, это очень приятно. Мы прослушали композицию After the Flood. Она завершает альбом, который получил название The Least We Can Do It's a Wave to Each Other. Что можно перевести примерно как последнее, что мы можем сделать, это помахать вам ручкой. Альбом был записан без участия лейбла творческого. То есть полная свобода дана музыкантам. Продюсером был Джон Энтони. Он же работал еще и с Genesis. И он же работал потом, между прочим, на дебютном альбоме группы Queen. Очень интересный творческий человек. Он тоже добавил от себя в плане звукоинженерии. Альбом вышел в итоге в феврале 70-го года, и неожиданный успех. Альбом попадает в топ-50. Альбом получает рецензии в прессе, все положительные. Это бывает нечасто. Вот зачитаю, например, International Times. Дебютный альбом, который я оцениваю как самый блестящий с тех пор, как King Crimson несколько месяцев назад подарили нам In the Court of the Crimson King.
Ну, кстати, можно сравнить вот по звуку и, опять же, джазовые элементы, джаз-роковые, которые слышны и у Crimson, и здесь слышны. Ну,
тень King Crimson у нас еще впереди. А сейчас у нас февраль 70-го года. Альбом получил отличную прессу, и альбом прекрасно продается. Это связывает с тем, что помимо различных модных на тот момент экспериментов с жанрами, на альбоме очень много красивых лирических вещей, то есть обширная получилась у альбома аудитория. Группа становится модной. Продажи альбома позволяют лейблу «Каризма» утвердиться среди элиты индустрии грамзаписи.
При том, что он независимый, правда же, Михаил?
Независимый. Независимый. Это частная лавочка Тони Стрэттон Смита для независимой музыки. То есть, я о чем хочу сказать. Бытует такой миф, будто бы группа Вандерграф Генерейтор. Генерейтор — это убыточное предприятие, всегда было, сводили концы с концами. Вот и нет. Благодаря успеху их альбома лейбл встал на ноги. Лейбл встал на ноги и смог уже приглашать новых артистов, и Genesis в том числе. Не случись этого альбома, неизвестно бы, как судьба других артистов сложилась. Да. Ну, продолжим. Группа активно репетирует, концертирует. Новые поклонники. Впервые выезжают за рубеж. В смысле, за рубеж Великобритании. Они приезжают в Германию в апреле 70-го года. Участвуют в съемке и передаче «Бит-клуб» в Бремене. Кстати, на Ютубе можете поискать апрель 70-го года. Несколько лет назад это видео, которое было тогда записано, выложили на Ютуб. Удивительное видео, показывает группу, вот как она живая, без какого-то постпродакшена, насколько это здорово и драйвово. Во время съемок этой передачи пересекается Джет Ротал, который там же знакомится с Йеном Андерсоном. Дэвид Джексон активно с ним общается, обсуждает свои духовые дела. И вот они приходят к выводу, что оба очень любят Роланда Кёрка, о котором я уже упоминал. Ну и группа готовит новый материал. Материал для нового альбома. Он записывается уже не целиком, а между концертами и репетициями по треку записывается. Группа изучает новые технологии. Хьюго Бентон, будучи технарем в душе, перестраивает свой орган, чтобы получить уникальный звук. Ему это удается. Дэвид Джексон проводит полную электрификацию своих духовых инструментов, разрабатывает систему ремней, чтобы ему удобно было оперативно инструменты менять. И первая композиция, которую они записывают в таком технически прокачанном виде, это песня «Killer». Это бессмертная, да, убийца, бессмертная классика группы. Значит, песня получилась благодаря, значит, аккордовой последовательности, которую придумал Питер Хэммел. Основной риф придумал Хьюго Бентон. Там есть кусочек со словами «Fishes can fly, fishes can fly». Эту тему сочинил еще Крис Смит, который придумал название для группы и давно из группы ушел. Однако вот опять он влияет. В середине этого произведения есть очень мощный такой кусок роковый. Его тоже сочинил Крис Смит, как оказалось.
То есть еще в стародавние года какие-то?
В стародавние года, вот его группа «Хибалоп», когда с Дэвидом Джексоном играла, там вот был этот кусок. И Вандерграфа его задействовали, чтобы хороший материал не пропадал.
Правильно.
Никто у Криса Смита не спрашивал разрешения, но он был не против. Друзья. Ну, я не играю это, ну, пусть они сыграют. Но получилось же здорово. Ну, здорово.
Благородно.
В общем, он был не против. Песня повествует об акуле, которая живет на дне моря. Много всяких ужасностей. Потом раскрывается, что это аллегория, что речь идет о человеке, который убил в себе все светлые чувства, всю свою любовь. И он, и I'm too am a killer, поет Питер Хэммел. Слушаем «Killer».
Thank you.
мощно. Хэмилл, конечно, грозно звучит на этой композиции. Пупок очень интересно прислал ассоциацию. Вот мне голос напоминает Хелфорда. Имею в виду Роба Хелфорда из Judas Priest на высоких каких-то нотах.
Есть, есть.
Вот я понял, что есть. Да, что да, я
что-то
тоже это
слышал. Что-то есть, что-то есть. Потом, когда дойдем до списка знаменитостей, на которых Вандерграф повлияли, будут там представители жанра heavy metal в том числе.
Класс.
Забегая далеко вперед.
Да, и насчет забеганий мы скажем сразу Дмитрию Щипаевского. Рассказ о поздних альбомах будет Вандерграф, и я думаю, что тогда Михаил выскажет свою оценку. Сейчас не будем отнимать время.
Не будем. Времени очень мало. Сейчас мы послушаем фрагменты произведений The Emperor in His War Room и Lost. Это все у нас относится к альбому, который записывается в конце 70-го года, название которого мы пока еще не раскрываем. Что интересно, сейчас мы услышим, как с группой сотрудничает Роберт Фрип. Питер Хэмилл очень хотел, чтобы на альбоме прозвучала гитара, и чтобы это был именно Роберт Фрип. Джон Энтони был с Фрипом знаком, он Фрипа позвал на сессию. Фрип про группу Underground Generator знал. У него был альбом The Least We Can Do Is Wave to Each Other. Альбом ему нравился. Вот. Фрип пришел, сказал, я сделаю два дубля, и все. Потом делайте с этим, что хотите. Ну, что сделали с этими двумя дублями? Их оба включили в финальный микс.
Опять же, чтобы хозяйство не пропадало.
Нет, все получилось очень органично. Вы сейчас послушаете. Произведение начнется как раз с того момента, когда Фрип вступает. Звучит все очень по-фриповски, по-кримсоновски, узнаваемо. Очень всем понравилось. Фрип с группой подружился. Неоднократно принимал участие в записях и группы, и у Хэмилла сольно, и Хэмилл гостил в различных проектах со Фрипом. В общем, все получилось хорошо. Затем это фрагмент произведения «Emperor in His War Room» плавно перетекает в драматический прогроковый эпик «Lost», который целиком, наверное, мы послушать не успеем, но хотя бы часть вы услышите, как группа растет, как смело экспериментирует, какой звук у органа необычный уже было слышно в песне «Киллер», уникальный звук Хьюга Бентона, об этом все говорили. Слушаем Роберта Фрипа вместе с Вандерграф Дженерейтор.
Thank you. So here we are, or rather here am I, quite alone. I've seen things that were shared before, long ago. My memory stretches and I have days, you know I know. How good the time was and how I lost. Change, now you're far away. I come your way. I had all my chances, but they slipped right through my hands. Like so much just wait till day breaks upon the land and the sea, hoping that I can catch all of the memories. Then I must pull up upon my way, all of me, listening hard for the final.
очень интересно. В присутствии Фрипа, как диггер пишется, и ударник в кавычках заговорил. Но вокал стал опять какой-то боуевский.
Кстати, с Боуи были лично знакомы, и Боуи тоже у нас попадает потом в список вот персон, да, на которых повлиял Wondergraph Generator. К сожалению, не успеваем до конца дослушать этот размашистый прогроковый эпик Last. Ну что ж, будем стараться успеть рассказать все, что запланировали. А во время записи этого альбома, название которого я пока не говорю, уходит из группы басист Ник Поттер. Молодой басист уходит, не может объяснить почему.
Вот это да.
Ни тогда, ни потом в интервью.
Что-то меня потянуло, говорит.
Уже позже, говорит, ну, я был молод, видимо, я был молод, я не могу объяснить. Ну, что-то вот почему-то я решил, что все, вот все и все. Остался в дружеских отношениях со всеми, группа серьезно отнеслась к его пожеланию. Ушел и ушел, прямо посреди записи альбома. Пробовали, значит, из соседнего творческого коллектива Дэйва Андерсона на бас, но ничего не вышло. Он у них остался в качестве дорожного техника, а потом ушел басить в Хоквинд. Что же делать? Решили, пусть Хьюго Бентон играет басовые партии ногами на ножной клавиатуре. Он это умеет. Давайте попробуем. Попробовали. Получилось. Хьюго Бентон за одну неделю переложил все партии баса
на клавиши.
на клавиши и не в левую руку, а в ноги.
Класс.
А в ноги. В общем, заканчивали запись альбома уже без басиста. Альбом назвали хитро. По-английски он звучит как H2HWHEM THE ONLY ONE. Тут какая-то игра слов. Адекватного перевода так не удалось мне найти.
H2H это что-то явно химическое.
Химический, да.
Да,
да.
Водород в гелий.
Но хи это же и он. То есть, да. Звучит все это водород в гелии, он который такой один-единственный. Что-то в этом духе. Если кто-то, если какие-то есть лингвисты, которые знают, как правильно это перевести, переводы, которые есть в сети, в литературе, они вот все примерно такие. Он который один-единственный.
Лингвисты пока не нашлись, а Диггер пишет, а вообще стало много от раннего софт-машин. Интересно, интересно.
Софт-машин тоже дружили. Примерно там годом раньше выступали в одних и тех же концертах. Очень софт-машин ценили Хьюга Бентона.
Надо же.
Очень уважали. Да, есть как бы интервью, прямая речь, просто я не успеваю все рассказать.
Ну да, вообще от джаз-рока стало реально вот много тут местами. Очень джаз-роковая музыка.
Джаз слушали все. Ну и, конечно, Дэвид Джексон много вносил из своего джазового арсенала. Ну, вообще, все они слушали очень разную музыку. И Мессиана, и Баха, и Хендрикса, и Заппу, в общем, такой хотели сделать замес всего совсем. И у них, я считаю, получалось. Альбом выходит в декабре 70-го года. В январе 71-го года лейбл «Харизма» организует обширные гастроли с целью как-то себя пропиарить и пропиарить три группы, которые они считают самыми перспективными. Это Линдисфарн, это Genesis и это Wondergraph Generator, которые идут в этом туре хедлайнерами. Они самые известные на тот момент. А на афишах они хедлайнеры. Они выступают последними, публика идет на них. А гастроли начинаются в лондонском Лицеуме. Не обошлось без курьеза. Ломается прямо перед выступлением у Хьюга Бентона вот эта басовая ножная панель. По счастливому стечению обстоятельств в зале находился Ник Поттер, которому всучили бас-гитару Майкла Рутерфорда из Genesis и сказали «играй». И он отыграл по памяти вот этот концерт с Вандерграф, спас товарищей из непростой ситуации.
Бывший басист, то есть.
Да, да. Гастроли проходят с огромным успехом. Тони Стрэттон-Смит разработал специальную, значит, финансовую схему, что билеты будут стоить по 6 шиллингов. Это тогда очень дешево. Залы набиты битком. В местной прессе по ходу гастроли такие встречаются сообщения, что 2000 человек в зале и 500 человек на улице. Им не хватило билетов. Колоссальный интерес. Остались довольны все. Остались довольны все. Музыканты групп все передружились. Вот у меня тут слушателям показать не могу. Покажу ведущим интересные фотографии.
Какие люди.
Да, ладно. Питер Хэммел, Питер Гэбриэл, Тони Бэнкс. В полночь за полночь сидят за столом. Тони Бэнкс попивает чаек. А вот два Питера попивают явно не чаек. Питер Гэбриэл уже клюет носом. В итоге потом участвовали друг у друга в проектах. Стали друзьями. Отмечается концертная мощь Wondergraph Generator, которая звучит более бескомпромиссно, что ли. Более бескомпромиссно относительно студийных их работ. Давайте послушаем отрывок того, как это звучало. Это концертный вариант, записанный, правда, в студии, но без постпродакшена.
Значит, какая композиция у нас будет? А кто «Октопус»?
«Октопус» – это вещь с первого альбома, которая была переработана, утяжелена. Тут можно слышать все электронные навороты на саксофоне, на органе. Это очень громко, очень мощно. Может быть, на любителя, но мне это нравится.
Thank you. want you to know. How can I tell you? I want you to see, but my own eyes are. The octopus now involves me. I know, know, know. Wow, I know you so well.
Михаилу нужно рассказать, он сейчас будет рассказывать. Я короткий вопрос задам. Вообще любителям концертных записей в Underground того периода можно куда-то обратиться к какому-то изданию, диску?
Вот то, что мы слышали, это недавно вышедший бонус-трек. Бутлеги, к сожалению. Бутлеги.
Понятно.
Именно про этот период вот мы говорим, бутлеги. Нет, потом будут. Но вот да, сейчас, вот если это... мы говорим про вот эти гастроли 71-го года от «Харизмы», то как бутлеги, к сожалению. Звездой гастроли 71-го года неожиданно становится саксофонист Дэвид Джексон. Он как бы уникален в этом роде, в рок-жанре. И на него обращают внимание. В итоге он попадает на обложку «Melody Maker». Большая статья про Ван дер Граф. И на обложке Дэвид Джексон во всей красе. Вот. Но в конце апреля 71 года Питер Хэмилл неожиданно берет 4 дня отпуска от работы в группе. Говорит, мне надо записать сольный альбом. У меня осталось очень много песен, еще из детства, из юношества, которые никуда не попали. Мне их жалко, мне надо их записать, чтобы они были. Собирается весь состав Ван дер Граф, приходит ушедший Ник Поттер, приходит Роберт Фрипп, приходят еще друзья из Линдисфарн. И за 4 дня они записывают шикарнейший альбом, не очень сложный, но очень бодрый, драйвовый, красивый, мелодичный, прекрасно сыгранный и отрепетированный, рекомендую всем. Первый сольный альбом Питера Хэмилла «The Fool's Mate» – «Детский мат». Слушаем заглавную композицию «Imperial Zeppelin».
И это последняя композиция в этом часе. Нам остается только поблагодарить Михаила за интереснейший рассказ.
Поблагодарить, ну и поздравить с дебютом.
И поздравить
спасибо.
С дебютом,
спасибо.
Да. Мы
будем ждать продолжения.
Обязательно. Вот. И сообщения благодарственные все зачитаем в следующем часе, потому что народ в восторге и очень доволен.
Питер.
Pack your bags, we're leaving. Earth where hate is leaving. Nothing's worth believing. There's no time. Make up your mind. Imperial Zeppelin. Imperial Zeppelin. Imperial Zeppelin. Quick, the engines are turning. Cabin lights are burning. Now there's no returning. We'll have love upon a bomb. Imperial Zeppelin. Imperial Zeppelin. Imperial Zeppelin. We the undersigned being of sound mind hereby to declare. We henceforth pledge ourselves unto the power of the upper air.
I really should. I only wish that we could. Down below, they'll see and know.
Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin. Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin, Imperial Zeppelin.
Замечательный номер, по-моему, искрометный. У нас осталась минутка, чтобы зачитать благодарственные сообщения к этому часу. Анна Нигунь пишет: «Доброй ночи, только что к вам присоединилась, а здесь такая интересная музыка, обязательно послушаю эфир в записи». Диггер пишет: «Видимо, я их совсем в свое время как-то пропустил, не стал подробно слушать, попадал что-то другое. Спасибо за обзор». И дальше написал: «Больше ада, пардон, то бишь авангарда». Имею в виду концертную запись, которая звучала. А Дмитрий Чапаевск пишет: «Ребята, какой Боу или Soft Machine? Это единственный неповторимый Wondergraph Generator». Алексей из Подмосковья: «Поддерживаю, отличный рассказчик, заслушаться можно, словно сказкой. И музыка интересная, весьма изобретательная». Дмитрий Чапаевска добавляет: «Огромное спасибо за интереснейший рассказ, прекрасную музыку. Лежусь с температурой, гриппую, ваша передача чудеснейшим образом способствует выздоровлению». И Дмитрий Александрович тоже пишет: «Было очень интересно узнать о ранее неизвестной группе, развитие этого направления, спасибо». Вот.
Реклама, новости и...
Беспредел.
Беспредел.
Вот так.
Ну что же, добро пожаловать в наш музыкально-разговорный беспредел. 3 часа 3 минуты 45 секунд на наших керосиновых часах. Ну, все те же действующие лица. Отпускаем одного Михаила на волю. Значит, у него завтра трудовой день, видимо. Вот, он выпал. Как это сам Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Дядя Кир зато, значит, будет отдуваться еще 2 часа тут за нас, за всех.
Ну,
он за
мы,
пультом.
И мы тоже.
Ну, и я немножко сейчас тоже поучаствую в сегодняшнем эфире, наверное. Может быть, что скажу или поставлю. Вот для начала я предлагаю послушать вот этот трек заготовленный. Это будет Крис Поланд. Композиция называется «Return to Metalopolis».
Thank you.
Крис Полланд. Кто это такой здесь, вот для всех, кто в танке?
Это один из гитаристов.
Один из гитаристов.
Ну, там их много, гитаристов.
У них в заграницах.
В заграницах, да, есть такое, такое направление, да.
Понятно. Гитаристы.
Guitar Hero, так называемый.
Я понял. А как ты вот его нашел?
Я его давно не слушал. Ну, когда-то мне попалось... Я вообще изучал это направление. У меня попалось много гитаристов.
Гитаристическое.
Да. Вот, я в конечном счете разочаровался в этом направлении, вот, потому что это бесконечный такой точильный станок, фрезерный станок какой-то. Вот,
но, в общем, бодренько, но
для,
в общем,
но для как-то... начала как-то это все, в общем, в сериалах «Какие-то надежды», и, как оказалось, это каким-то новым, действительно, чем-то живым таким. Ну, в сравнении с, не знаю, потому что многие классики даже... занимались бесконечным перепеванием самих себя. Это все продолжалось из года в год, бесконечно все. Никакой динамики, никакого развития, ничего не было. Это вот казалось каким-то глотком свежего воздуха. Как, собственно, и heavy metal вообще.
Идеи. Да, вообще все когда-то казалось глотком свежего воздуха. Куда все потом вот это самое
пришло? Понимаешь, а что-то остается, а что-то, в общем, как бы...
Но, несмотря на это, о некоторых гитаристах запланированы рассказы у нас, так понимаю.
Гитаристов старой, я бы сказал, волны.
Старой
волны.
А вообще, вот прямо сейчас вот слушал и тебя, и вот гитариста этого, вас вместе, пришла в голову мысль, а может быть, стоит обзор тогда какой-то сделать, вот направлений, их же вот много, некоторым одного трека достаточно выделить и... послушать, а вот такой был.
Ну, в общем, наберется у меня
вот такой.
На одну программу наберется вот, много раз.
У тебя залежи.
Есть.
Они у тебя лежат там штабелями, гитаристы эти. И пыль собирают, поди.
Нет, в больших количествах, наверное, это сложновато, если вот как бы слушать одного человека, там несколько альбомов или
а
там
вот
фрагментов.
Разных,
а разных абсолютно они все-таки отличаются друг от друга.
Вот интересно. Хорошо.
Я за.
Вот прямо сейчас это родилось. Вот. Дарю идею. Тем временем, доходит еще сообщение относительно темы предыдущих двух часов. Любовь Николаевна пишет: спасибо за интереснейшие два часа. Странная музыка, надо будет подумать. Кирюша, спасибо, рассказ интересный. Автор кажется осведомленным, явно очень любит предмет. А Дмитрий Щипаевский говорит: ух, вот он мне все объяснил. Бывший гитарист Megadeth, Крис Полланд. Отличный инструментальный альбом. Вот оказывается. Откуда
я уже и подзабыл.
Эти ноги растут, и главное, руки. Откуда?
Руки, наверное, растут.
Алексей из Подмосковья. Бодрое начало часа. Даже не знал, что... Это, конечно, первый гитарист Megadeth. Даже не знал, что он что-то сольно записывал. Вот так, оказывается. А за глотками свежего воздуха непосредственно следуют выдохи, причем в него же, Диггер пишет. Я сейчас вот это осмысляю. Вот это вот. Хорошо. Ну,
хорошо, что он использует именно это слово, а не какое-то другое.
Ну, ладно. Главное, что свежего воздуха, ты понимаешь?
Значит, на выдохе бывает иногда.
А выдохе всякое.
Не самый свежий.
Всякое бывает. Видишь, тут специально уточняют.
А вдруг у человека кариес какой-то там или что-то.
Несварение желудка какой-нибудь.
Да, или что-то еще хуже бывает, да.
Да, абсолютно. Бывает всякое.
Бывало, как рыгнет человек какой-нибудь.
И все.
Чесночку поев.
Страшное дело. Даже вот интересно.
О худших последствиях мы не будем сейчас даже фантазировать.
Да, не надо, не будем. Об этом, тем более, 3 часа ночи. Мы будем о письмах, в том числе, которые пришли на электронный наш адрес. Большое количество самых разных писем. Их очень много.
С одной стороны, это очень радует, а с другой стороны, возникло, вот как дядя Миша тут мне поделился, возникла проблема, вот, которую как-то надо совместно решать.
Ну, она, в общем-то, не сегодня возникла.
Ну, да, это она продолжает постоянно развиваться. Проблема продолжает
потому что...
укрепляться.
Потому что вы понимаете, дорогие слушатели, что заявки мы не успеваем никак все выполнять в эфире. Ну, то есть нужно для этого посвящать целиком программы, посвящать заявкам. Но это просто невозможно, потому что мы тогда здесь, Володя, лишимся возможности что-то такое ставить и от себя тоже. А у нас формат такой, что здесь и наши заявки тоже присутствуют. Вот. Но интересно при этом, что некоторые слушатели, как мы уже об этом говорили, они вот каждую неделю генерируют новые заявки. И в итоге совершенно непонятно, как поступать. То ли это все ставить в общую очередь, то ли это появление новой заявки означает отмену старой. Может быть, автор думает, что вот если сразу же вот в ту же неделю не поставили его заявку, то, может быть, песня не понравилась, и нужно скорее прислать другую песню, чтобы она вот понравилась.
Обычно как бы в таких случаях какие-то слова звучат и выносится приговор.
Да, если...
Как говорилось в одном фильме, приговор окончательный, и обжалование не подлежит.
Вот, а в данном случае никаких приговоров, как правило, не выносится, просто мы не успеваем их ставить. Но вот еженедельные разнообразные заявки, они, ну, привносят, я бы сказал, еще больше сумбура. Ну, и надо сказать, что далеко не всегда, как сказать, выбор ведущих делается вот в пользу заявок от автора, который каждую неделю шлет заявки, в отличие от людей, которые вот, ну, человек не присылал там полгода, а потом вот просит что-то такое вот поставить. Ясно, что он как бы более...
Право первой ночи принадлежит новичкам, да?
Да, тем, для кого песни, ну, не звучали, либо вообще не звучали, либо не звучали долгое время.
Но дядя Миша все заносит, у него такой кондуит, я знаю, существует, он все туда заносит, и постепенно...
Ну, иногда ты вот хотел сказать, что постепенно все это разгребается, но иногда кажется, что ничего не разгребается.
Ну, ты знаешь, дядя Миша, это как в жизни. Ты, значит, у тебя были, там, скажем, две проблемы. Ты их решил, у тебя возникли к этому моменту еще три. Ты решаешь три, у тебя возникают четыре новых. Ну, это же жизнь, дядя Миша.
Ну, в общем, у нас вот такая жизнь в нашем электронном ящике heybulldog@mail.ru, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, не оскорбляйтесь, если ваша заявка не звучит. Просто потому, что заявок много, ну и просто непонятно, что с этим делать. Вот. И мы стараемся варьировать, подбирать так, чтобы музыка была разная, поэтому иногда вперед вылезают какие-то более поздние заявки, ранние какие-то отодвигаются. То есть все очень сложно. Здесь математика. И мы не роботы и не компьютеры, чтобы все вот автоматом пулять вот в эфир. Понимаете?
Вот вы обратите внимание, что дядя Миша это говорит. Даже не я это говорю, а дядя Миша говорит. Да. Человек, я думал, что дядя Миша готов всегда отказаться от своих собственных каких-то музыкальных композиций, которые он бы хотел поставить в пользу народа.
Ну, я от многих все отказывался. Для людей, все для народа. Я отказывался от многих и отказываюсь, потому что, ну, без слушателей, без наших не будет передач, в конце концов.
Если нет, вот... ну, это просто тогда перестанет быть нашей передачей.
Да. Да, это будет уже какой-то... Это, знаешь, будка гласности вот такая была когда-то передача. Помнишь, когда еще я смотрел телевизор?
Смутно было, да.
Вот, туда может любой человек прийти и что-то такое сказать.
Сейчас нет такого. Сейчас есть будка согласности. Коллективный.
Да, это вот сейчас вот 5. Это было, по-моему, абсолютные 5 баллов. Ну, вот давайте мы сейчас послушаем заявку. По-моему, она очень интересная. Андрей Переварюх, наш постоянный слушатель и, как бы это сказать, ну, автор заявок. Вот, но некоторое время уже не было для него заявок, не звучало. Вот следующее он сообщает, я цитирую, наш ходячий мертвец Игги Поп выпустил альбом со свеженькой своей трупной начинкой. Ну, я не знаю, мне кажется, что Игги Поп-то он и сейчас живее всех живых.
Кстати, вот. У нас пришел на сайт, пришел вопрос, слышали ли мы новые последние альбомы Игги Попа и Status Quo.
Я Ты не слышал? Нет, я не слышал. Я даже... Это все мои абсолютно герои. Я уверен, что я их послушаю целиком, но пока вот нет. Пока у нас вот сингл от Игги Попа присутствует. Композиция...
Миша пошел по синглам.
По синглам,
это
да.
Это сильно. Это что-то новое.
Сингл же он всегда предваряет альбом. альбом. Вот у нас будет предварять. Замечательная композиция от Iggy Pop с названием «Джеймс Бонд», между прочим. Но это про девушку. Не думаю. Это и даже это, я не знаю как. Вот сейчас же будет новый «Джеймс Бонд», скоро снимается, и там девушка играет. Но это не...
Как ты, Джеймс Бонд сделал операцию по смене пола?
Вот будет «Агент 007», девушка. Я пока не очень понимаю, как это будет происходить, но я тебе сообщаю, что ты вот сейчас держишься, да, сидишь вроде бы крепко, вот, поэтому я тебе сообщаю.
А играть ее будет все тот же будет,
нет,
как его зовут?
Нет, не тот же.
Забыл.
А будет не Дэниел Крейг.
Не Крейг?
Вот. Но это главное, что песня-то от Игги, она не про девушку-спецагента, она про девушку, которая хочет быть Джеймсом Бондом. Можно сказать, что это вот тоже такая феминистическая такая вот. В конце концов, каждый может быть, наверное, Джеймсом Бондом, гипотетически. Ну, я пока не знаю, как можно в некоторых случаях это делать. Значит, вот.
Просто знакомишься и говоришь, Бонд, Джеймс Бонд.
Все. Ну, наверное.
Уверенно только нужно.
Андрей вот и пишет. Песня про чувиху, которая хочет быть Джеймсом Бондом, двойным сексуальным агентом. Вот. И это, я цитирую дальше. Для самой милой девушки в осеннем Минске. Инги, которая ни разу не была в Питере. И, увы, пишет Андрей, я не был в Минске. Вот какая. Мне кажется, надо исправлять, уважаемые, да, друзья.
Надо как-то налаживать какие-то контакты.
Кому-то должен приехать. Или посередине встретиться. В Москве, например. Москва где-то посередине между, мне кажется, Минском и Питером находится.
Ну, где-то, да, между...
Удобное. Ну, может быть, Вышний Волочок, в крайнем случае. Вот, подумайте тоже об этом.
Между Ленинградом и Москвой, да, где-то посередине, да.
Слушаем уже Джеймса Бонда вот этого.
She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M. Taste bitter in the gut, 'cause she fills them up with you know what. She will not be shamed, she will not be blamed. When she confuses the two, she blames it on you, screaming you're insane. You're insane. Didn't make the rules, so don't blame me. Most fools gravitate to vanity, and her sanity is
your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby.
Ну, вот такая...
Бас хороший.
Да.
Почему-то у меня такое ощущение возникает, когда я слушаю Игги-попа, вот сколько бы я его ни слушал, вот слушаю какую-то новую песню, ощущение все время такое, что я ее уже слышал.
Ну, может быть, все так бывает с по-настоящему хорошими песнями.
Или с какими-то другими. Почему-то
Пол Маккартни, кажется... когда сочинил Yesterday, ему тоже казалось, что он уже где-то ее слышал.
То есть нет, ты кого с Полом Маккартни сравниваешь, меня или Гип-попа?
Я пока не понял сейчас. Я вот сейчас сказал и сам осмысляю.
К нам на эфир тут много чего пришло, причем почему-то некоторые сообщения дублировались. Вот мы их зачитывать здесь не будем в дубляже. Вот очень быстренько, значит, скажем, что Сёма из Питера написала, что ждет эфира, потому что интересная группа, и интересно было бы это все послушать. Его поддерживает Будапешт. Он пишет, что надеется открыть для себя новую самобытную группу из классики рока. Он же задается вопросом насчет самоплагиата. Как мы считаем, часто ли в творчестве рок-исполнителей встречается такое явление, как самоплагиат? Мне кажется, некоторые группы просто живут этим.
Ну, у них одна песня такая вот.
Да, они 25 лет, они могут играть одну песню. То есть список этих групп... Ну, я так немножко иронизирую, конечно. Нельзя сказать, что это бесконечно. Действительно, реально одна песня. Но таких групп, которые, в общем... Альбомы напоминают предыдущие, и они как бы состоят из весьма похожих песен. Ну,
я не знаю, на самом деле это, конечно, таких такой много вопрос, мне кажется. Спорный, в какой момент песни две уже настолько похожи, что можно одну считать плагиатом другой.
Нет, тут дядя Валера вспомнил, значит, Криденс и Джона
Фогерти,
который, да, значит, там идет повтор явного с пластинки Cosmos Factory.
Ну, встречается, конечно, это встречается у разных музыкантов.
Я как раз понимаю, что вот формально человек как бы может считать, что у него родилась новая песня, на самом деле у него в голове где-то вот звучат какие-то родились аккорды, да, которые там, он не знаю, он сочинил там 30 лет назад, предположим, да, и у него это как-то в голове всплывает, ему кажется, что это что-то новое. Меня больше угнетает как раз то, о чем говорю я, когда все стилистически настолько похоже бесконечно. Как вот там у ACDC, например, там, то есть слушаешь альбомы, там прошло 30 лет, такое ощущение, что все бесконечно.
Ну, это уже другое, это вопрос с личного, как бы, да, взгляда, считать ли это плагиатом, если группа вот работает в очень узком таком
можно называть
стиле.
Это узнаваемостью.
Можно называть узнаваемостью. Можно, например, вот про Марка Болана рассказать, что у него вот тоже сплошной.
Вот взгляд. Я уже сказал, намекнул, да, может быть, про Игги Попа намекнул, или нет, про Игги Попа я сказал, что я его не слышал, а про статус он намекнул, что еще не слышал. Садоско я хотел бы послушать, что там получилось у одного из как бы ветеранов группы.
Есть опасения, конечно. Но
буду слушать. Будем слушать. Удалось ли, доводилось ли вам слушать это Фара 86, спрашивает Тарью Турунен и Напалм Дэт. Если да, то каковы наши ощущения? Ну, кто ж Тарью-то не слышал?
Мои ощущения от Тарьи Турунен не очень положительные.
Да, не очень тоже.
Я лучше буду Напалм Дэт слушать, чем Тарью Турунен, честно.
Так, дядя Валеру написал очень много, значит, чего, в частности, вот Вандерграф вспоминает, что как-то в эфире был задан вопрос, правда ли музыка Вандерграф Дженерейтор очень сложная и тяжелая для восприятия. И дядя Миша ответил на этот вопрос теми же словами, сказав, что музыка сложная для восприятия, непростая, да. Вот. Ну, я думаю, что дядя Валер теперь сам послушал и как-то ответ сам сможет дать, насколько это ему близко, насколько это ему интересно. По поводу Bad Company, это дядя Валер тоже спрашивает, Bad Company и Free. Ну, а Free передача была, мне они очень нравятся, особенно первые два альбома. Я считаю, что первые дебютные два альбома, они просто гениальные. Это такие самые блюзовые были альбомы. Дальше все пошло в сторону Bad Company. Поэтому это как бы продолжение Free в виде Bad Company, оно вполне логично читается. Вот. И мне, в отличие от Free, Bad Company что-то не слишком нравится. Конечно, у них есть хорошие вещи, скажем, на первых, особенно там трех, наверное, альбомах. Но как-то в больших количествах мне их слушать тяжеловато. Вот. Теперь, значит, у нас есть от Фары86 еще такое сообщение. Он пишет, хотел... взяв пример с племянника Андрюши, с вашего разрешения, похвастаться и сообщить, что у меня вышла книга «Больше рок-н-ролла», где можно найти недавние мои интервью не только с российскими зарубежными музыкантами, в скобках БГ, Джонни Роттен, Макаревич, Маргулис, Пэтти Смит и другие, но и с дядей Володей, дядей Мишей, Мэри, Дмитрием Шиповым и Виктором Гусевым даже, а также рецензии на рок-альбомы, выходившие с 2017 года. Кому интересно, книгу можно найти на разных музыкальных платформах, вводя имя Фарид Дибаев и название книги легко, то есть вводите, да, имя Фарид Дибаев и название книги легко находится.
Ну, прекрасно. Ты теперь вот в одной книге с Макаревичем наконец оказался.
Да. Судьба просто распорядилась по-своему, да.
Нас, ну, и с Джонни Роттеном, может быть, если Роттен, тебе да. это утешает больше.
Ну, с другой стороны, Гусев есть тут, и Мэри есть. Вот.
Ну, и я тоже.
Да, да,
мы с тобой
тоже, да.
как-то в одной книге, например, оказались. Приятно. Черт возьми. Что мы будем слушать, скажи-ка?
О, я уже просто забыл. Ten Years After нас ждет, да, и трек называется 50,000 Miles Beneath My Brain.
You by the soul, dear.
Очень всегда любила и люблю Ten Years After и Элвина Ли, но вот в этой вещи, мне кажется, нельзя не заметить, что местами это сильно напоминает Sympathy for the Devil.
Вот я согласен с тобой, я послушал, и да, да. Так, а вот Антон из Одинцова нам пишет, вот что, оказывается, Бонд, говорит, будет как обычным мужиком. А про девушку это часть сюжета. Крейг на месте, все хорошо. Интересно, что за такая часть...
Облегченно я вздыхаю.
Сюжета про девушку, девушку Бонда. Бонд-девушку. Нет, девушка Бонда в каждом фильме есть. Девушка.
Ну, какая-то особая девушка, видимо, будет. Такая.
Бывает девушка Бонда, а это девушка-бонд. Девушка-бонд.
Может, это какое-то раздвоение. В общем,
случится с ним.
Да, занятно, занятно.
Ну, я не знаю, я, по крайней мере, может быть, это вот ближайший будет, как обычно, а следующий будет не как обычно. Потому что Крейг вроде уже говорит, все, хватит, ну, надоело можно, уже мне.
Да.
И, может быть, уже они не могут никого найти из актеров.
Сколько можно?
Актрисы только.
Все отказываются, наверное.
Да.
Говорит, после Крейга уже все. То есть, такие играли титаны, монстры такие. Кто теперь будет играть?
Что уже пора девушкам заступать, может быть.
Вот. Ну, в общем, это такой неожиданный будет поворот. В принципе, меня уже ничем не удивить.
Кирюша хорошо пишет. Автор заявок не звучит. Давайте назовем таких людей заявитель. Ну и прилагательные. Регулярный заявитель, настойчивый заявитель, упорный заявитель и заслуженный заявитель.
Это хорошо. Кирюша просто молодец. Кирюша, в очередной раз нужно сказать, что Кирюша зрит в корень и вообще какие-то позитивные у него.
Да, мне кажется, можно награждать, да. Вот как бы за большое количество.
Дважды какой-нибудь.
Дважды заявитель.
Дважды упорный заявитель.
Да. Есть у нас и такие упорные, настойчивые, да. Так, Аня пишет, видимо, в Scaffolds про песню, которую дядя Володя ставил, Living of Liverpool. Так.
Понравилось?
Ну вот она первый раз пишет, что услышала знаменитую песню от Scaffolds, тогда просто влюбилась в нее. Я обещал поставить версию от Pogues и забыл. Ну, значит, она прозвучит еще однажды в нашем эфире.
Вообще, у Скафолд было про Ливерпуль. Несколько Ливерпул Лу еще такая у них есть вещь. Еще какая-то связанная с Ливерпулем была.
Ну, правильно. Они же из Ливерпуля, в общем-то. Попробовали бы они про Манчестер-то спеть. Им проход бы не дали, наверное. В родном городе. Побили бы. А Алексей из Подмосковья спрашивает, слушали ли вы новый альбом Destruction, Born to Perish?
Destruction, это железо?
Не знаю. Если нет, то обратите внимание на обложку, довольно занимательная. Ну ладно, мы посмотрим ее в скором времени.
Сейчас погуглим.
Да, а я обращусь к письмам другим, которые на электронный адрес пришли. Слушатель, который подписывается как дядя Паломник, упоминает Виктора Гусева, которого дядя Володя, о котором часто говорит, и разные добрые слова в адрес Виктора пишет. И дальше вот пишет глупости, цитирует он, в кавычках дальше идет, умственная клаустрофобия отдельных персон, которые посчитали его, в кавычках, не фартовым, лишает нас возможности слушать его замечательные комментарии футбольных матчей. Как будто не футболист, а комментатор выходит на поле, чтобы демонстрировать свое мастерство.
Ну, я просто сейчас тогда воспользуюсь и скажу, что он же тут написал книгу, которая так называется, «Не фартовый». Вот, и она заканчивается тем, что он говорит, что сейчас вошло в моду, как бы, да, люди еще как бы живые и здоровые пишут сами себе эпитафию. И он говорит, и я тогда тоже подумал, что мне на моей эпитафии, наверное, должны были бы написать, теперь будем побеждать. У него заканчивается книга так.
Замечательно. И заявка, которую дядя Паломник прислал, композицию с альбома The Myths and Legends of King Arthur and the Kings of the Round Table, то есть легенды и мифы с рыцари круглого стола Рика Уэйкмана. Но какая композиция? Дядя Паломник совершенно не указал. Вот, по крайней мере, мы этого в письме не видим.
Ну и как? То есть оставляем...
Поэтому
просим уточнить.
Просим уточнить, тем более, что дядя Паломник просит приурочить заявку к дню рождения Виктора, который еще не так скоро будет. Может быть, к этому моменту и уточнится.
Ну, немножко подождать, да, придется еще подождать, да.
Вот. Дядя Вадим из Торонто спрашивает. Здравствуйте, дорогие дядя Володя, дядя Миша. Не помню, звучала ли у вас норвежская прогроковая группа «Титаник» или «Тайтаник»?
«Тайтаник» звучала.
Кунсткамере.
В Кунсткамере была.
Вот ответ на ваш вопрос, дядя Вадим. А сейчас...
в принципе, можно было бы, если как бы будет...
Если заявка
да,
будет,
заявка,
тут вопрос,
да,
понимаешь, тут
поставить.
Вопрос. Да.
Правда, у них альбомов достаточно много, у меня на полочке один, по-моему, стоит.
Вот с 73-го года композиция «Макумба» привлекла внимание дяди Вадима.
Не помню, конечно, но можно поискать, в случае чего можно и найти и другой альбомчик какой-нибудь.
А вот слушатель дядя Паша Бенч из Калининграда написал нам: хотелось бы услышать в эфире группу Joy Division и их песню, которая меня просто срубила, я цитирую, и срубает вместе со мной еще огромное число людей, а именно Shadow Play. Ну, мы сейчас поставим, может быть, кто-то срубится, но вы в сон не срубайтесь, только, пожалуйста. Ну и вообще, мне кажется...
Тебя срубает, дядя Миш?
Ну, меня сейчас не срубает, и вообще от Joy Division меня тоже не очень срубает в сон. От некоторых групп срубает, но не...
Она живет у тебя, Joy Division, на полочке?
У меня живет Joy Division на полочке, да. Три дисочка имеются.
Ну, смотрите, какой он стойкий. Не срубает, но живет.
Да, но под определенное настроение.
И форточку не вылетает.
Нет.
Нет, какая интонация была. Обратили внимание? Нет.
Ну, как это? Как же можно?
Как можно? Жестче нужно.
Не нужно. Иногда не нужно. Давайте послушаем Joy Division. Ну вот, Joy Division, фрагменты их первого классического альбома Unknown Pleasures для Калининграда. звучит.
Вокал такой не люблю.
Ну, это постпанк.
Ну, да, вот такой стандартный такой какой-то вокал. Куча групп так поет.
Ну, вот.
Вот меня это просто вот вызывает какое-то отторжение полное.
Ну, на самом деле, я думаю, что как раз здесь они были первыми, и просто огромное количество повторителей.
Может быть, с них вот это
произошло.
Так, я тут сообразил, что мы дядя Валерия из Балашихи не ответили насчет Роджера, Пола Роджерса и как бы его сотрудничестве, не говоря о его сотрудничестве с Queen. Я вообще очень люблю Пола Роджерса как вокалиста. Мне кажется, что это один из лучших вот в роке вокалистов. Ну, как-то, в общем, много, слишком много из того, что он сделал, записал, оно как-то почему-то вот не соответствует как бы вот уровню, на который он мог бы претендовать.
Ну том, да, с его-то талантом.
Да, вот почему, как это происходит и почему, я не знаю. Вот его, например, сотрудничество с Джимми Пейджем тоже какое-то, в общем, никакое получилось. Да, ожидали-то все какой-то бомбы просто от этих двух альбомов. А ну, как-то, в общем, что-то не очень получилось. А когда я услышал его впервые в составе Queen, я подумал, что вот Queen, например, стали наконец-то более такими рок-н-ролльными. Вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что Queen все-таки с другим вокалистом, ну, все-таки это какая-то совершенно другая группа, ну, и это все не, как бы не стыкуется.
Ты видишь, как там на обложке-то было написано «Queen плюс Пол Роджерс». Тем самым, как бы, Пол Роджерс обособляется.
Ну да, он, да, согласен. То есть, он как бы вот...
Говорят, что он временная замена, не участник такая, да, группы Queen. Но все равно вопрос, что такое группа Queen. Уже, получается, группа Queen – это два человека.
Но это
для меня
какой?
Маловато, маловато.
Это другая. Это
мне хочется,
тема другая,
больше, да, человеков в группе Queen. Да, два, мне кажется.
Ты считаешь, что дуэт не должен называться Queen? Да? Я готов тебя поддержать.
Мне так кажется, что вот нет. Знаем мы, хорошие дуэты были в истории, вот, но группа Queen – это не дуэт.
Ну, как, дядь Миш, с тобой не поспоришь, в общем-то.
Ну, просто, может быть...
Я бы сказал, просто, вот, знаешь, как... В палате меры весов.
Просто вот в палату не надо. Подождите пока. Значит, так.
Вы, знаешь, как в одном фильме говорилось. Положите мои слова в банк.
Хорошо, если бы можно было вот слова класть на какие-то счета, чтобы еще они там приносили какие-то... Ладно, не будем об этом. Валерий Дзержинский, он уже, собственно, адаптировал себе вот как псевдоним, фамилию, свой населенный пункт.
Вот что скоро просто будет подписываться в документах где-нибудь.
Мы не знаем. Спешу поделиться, пишет Валерий, жутким зрелищем, от которого кипит мозг и чуть не лопнули глаза. Еду на работу,
вдруг, я просто пугаюсь.
Вдруг сразу вижу билборд. Я, кстати, тоже видел. Ну, тоже не то, чтобы лопнули, но так удивился. Русский Вудсток, вот такой билборд, в Тульской области. Как вам такое? Правда, состав участников не написан, пишет Валерий. У нас, кстати, на Новом Арбате тоже рекламируется, прямо вот напротив,
да?
Здания, да, Новый Вудсток.
И тоже состав не написан.
И тоже состав не написан. Вот. А вы говорите, издание дисков Вудстока. Вот справедливо, как вот ты можешь, дядь Володь, вот в такое время, когда русский Вудсток происходит уже прямо вот сейчас, прямо по соседству,
ну,
с тобой,
как,
в Тульской области.
У нас же как бы импортозаменение, замещение.
Вот.
Вот оно, вполне все в духе времени.
А ты вот какие-то диски там вот эти свои. Тут,
нет, конечно,
история
лучше,
совершается.
Лучше подъедут, конечно, ребята там какие-нибудь, Чаев там, еще кто-нибудь подъедут и завудстукуют.
Вот так. Вот. Поэтому мы прям даже... Мы не знаем даже, что на это сказать. У нас нету слов. Слов нету.
У нас просто, да, скрежет зубовный какой-то.
Да.
У меня, по крайней мере.
Вот. Нам пишет слушатель наш... Вот это вы слышали сейчас, скрежет. Осторожнее, кстати, с зубами все-таки. Племандр, он так подписывается, племянник
Андрюша. Племянник Андрюша, да, мне понравилось, да, хорошо.
Что вы думаете о религиозном отношении к року? Вот он всегда серьезно ставит вопросы. По-моему, это всего лишь музыка, но почему-то многие меломаны относятся к ней как к религии. Не кощунственно ли это? Я отрицательно отношусь к религиозному отношению к року. Вот так.
Я не очень понимаю, что это такое. Я знаю, что направление есть такое, Christian Rock, такие некоторые группы такие западные. Они относятся к этому направлению. А в целом, что значит религиозный рок?
Религиозное отношение к року. Бывает рок нерелигиозный.
То есть, в смысле, то есть, что люди вот молятся на рок?
Сотворяешь себе кумира.
Кумир, понимаешь? Вот в этом смысле.
Да. Мне кажется, не надо сотворять себе кумира.
Ну, я не знаю. Как бы все важно ведь... Не как ты это называешь, а как бы что в результате этого происходит с тобой, если ты, в общем, начинаешь там, не знаю, вешать на стену плакаты и какие-нибудь там обложки пластинок, это, в общем, не так страшно. Вот, если ты начинаешь тихо ненавидеть из-за этого что-то другое, а может быть не тихо, а как воинственно.
Вот вешаешь, например, плакаты Саймона и Гарфункеля и воинственно ненавидишь Black Sabbath.
Перечеркивать начинаешь.
Black Sabbath воинственно...
фломастером. Нет. Подрисовывать, рожки подрисовывать.
Нет, наоборот, Саймона и Гарфункеля плакаты вешаешь в красный уголок, а сам, значит, ненавидишь и анафеме придаешь Black Sabbath какой-нибудь. Как вот, значит, какой-то...
Ну, я надеюсь, что, в общем, таких людей единицы. Хотя, в общем, как бы то, что я узнаю как бы, о жителях, населяющих нашу страну, оно меня все больше удивляет постоянно. Не все больше, а это как бы такой какой-то снежный ком, как колоссальный, который уже всех в себя вкатал, да, и он катится, и все новых и новых людей в себя вбирает. В общем, чем это все закончится, я уже не понимаю. Поэтому ничему не удивляюсь уже.
Вот. Дальше Андрей у меня спрашивает, помню ли я Люберов. Я их лично не помню, я о них слышал. Вот, но я их
Любера, не они, видел. По-моему, ходили в тренировочных штанах таких, нет?
Ну, наверное.
Или наоборот, я не знаю, я не видел. Смотрю, или клиша, наоборот, были.
Опасаюсь ли
забыл уже.
Да, я, что они возродятся? Я не знаю, я на самом деле не очень опасаюсь того, что они возродятся. Я много чего опасаюсь в жизни, но вот этого, по крайней мере, я не опасаюсь.
Что-нибудь новое у нас создастся.
Возродится.
Но постоянно что-то создается новое, да.
Вот так. А сейчас что-нибудь мы послушаем под занавес.
Подожди. Надо же, чтобы кто-то там наводил порядок-то в стране. Поэтому да. Обязательно создается что-нибудь.
Скажи, вот об этом как раз следующая песня, которая прозвучит.
Ну, в общем, отчасти. Песня называется «Пляска святого Вита».
Прекрасно, давайте слушать. You think you want your money, you want your money, you want your money.
4 часа и 3,5 минуты продолжается наш разговорно-музыкальный беспредел. Последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Дядя Кир за пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Еще просто нужно, да, сказать для, просто для отчетности, что дядя Коля из Минска тут у нас взглянул к нам на огонек.
Да, вот поддерживает нас морально.
Поддерживает, да. Мы рады его видеть, конечно, вот. Если вот захочет передать кому-то привет, то мы специально включим ему микрофон. Не обязательно прямо делать сейчас это, вот, но если возникнет желание. Вот, или мы можем от твоего лица всем передать привет. Ну, в общем, как?
Сергею Кортесу.
Сергей Кортес, да.
Сергей Кортес, да. Персональный привет от дяди Коли. Вот, значит, что еще нужно сказать? Да, вот насчет электромобилей, дядь Миш, ты как вот воспринимаешь эту вот идею? Сейчас говорят, я читал статью большую о мировом автопроме, и там все в один голос говорят, что резко падает сейчас продажи автомобилей всех марок. Тем не менее, выпускаются какие-то супердорогие сейчас кары, и в том числе, значит, вот предрекают якобы перспективы какие-то электромобилям. Но я совершенно не очень представляю, кто будет покупать, потому что они же значительно дороже, как я понимаю, чем бензиновые автомобили, ну, там, чем дизельные.
Я думаю, что... Я вообще
у нас вообще не представляю,
не
как
очень
можно это
разбираюсь, если позволишь сказать, то, ну, мне кажется, что, насколько я дилетантски мыслю, скоро нефть вся закончится, бензин не будет.
Немножко еще, я думаю. Там...
Вот. И поэтому, в общем, все логичным образом должно туда прийти, тем более...
Керосине на каком-нибудь нельзя.
Если они не загрязняют окружающую среду, я считаю, что это, ну, прекрасно.
Нет, здорово, это прекрасно, это, да, если они будут, скажем, дешевле, чем обычные автомобили. Если они там в полтора-два раза дороже, то кто в состоянии это все купить? Ну... И как, например, можно... Вот представь себе Москву. Как можно Москву обеспечить вот зарядками, да, чтобы вот... Ты приезжаешь на бензоколонку, там одновременно заправляется там 5-6 автомобилей бензином, да?
Вот.
А тут все автомобили должны заправляться электричеством. Как
я
это сделать?
Я рассуждаю так, что многое время, какое-то время назад многие вещи казались совершенно немыслимыми, непонятными, непредставимыми, как на какую-то штучечку размером со спичечный коробок можно записать, не знаю, всю библиотеку там всего мира имени Ленина.
Ты копаешь,
там,
конечно, кого-то. Глубоко. Нет, я понимаю, что в Кремле, конечно, там организуют подзарядки там автомобилей, там, и на Рублевке, наверное, даже, но где-нибудь в Нижнем Мухосранске.
Мне кажется...
И там за границей, которые за границей кольцевой дороги, как-то я сильно в этом сомневаюсь.
Мне кажется, когда появились автомобили, вообще никто не мог поверить, что смогут себе позволить там среднестатистические граждане тоже владеть автотранспортом. Однако вот сейчас вот практически все, кто хотят, владеют каким-то автотранспортом. Так что...
Дядя Миш, ты просто... Оптимист. Ты оптимист настоящий.
Ну, я пытаюсь смотреть как бы вот в историю страны и мира. Вот. Поэтому, и опять же, мне кажется, что технологии, во-первых, дешевеют, а во-вторых, ну как, если будет что-то стоить слишком дорого, то его просто никто не будет покупать, если не будет альтернативы. Это естественные какие-то рыночные механизмы вступают.
Ну, давай параллель с музыкой проведем какой-нибудь. Диски, если они будут слишком дорого стоить, их тоже не будут покупать.
Ну, дискам есть замена, на самом деле, уже. Поэтому диски уже здесь не считают.
Ну, вот поэтому, как бы, да, большинство людей уже смотрят на нас с тобой, как на идиотов, которые тратят деньги на какие-то непонятные стекляшки там или...
Ну, пожалуйста, я не против, смотрите, да, как вам нравится, тем более, что по радио особо не насмотришься, а сетевизор выключен. Но вообще-то не об этом. Нас далее последует небольшой тематический блок. Вот дядя Володя иногда даже часто устраивает вот свои редкие группы, ставит. Мне тоже захотелось взять и сделать для разнообразия какой-то небольшой тематический блок. И я вот взял, собрал в одну кучку несколько сольных альбомов, которые записали барабанщики. Вот. Причем вот так как-то получилось, случайным или не случайным образом, что вот эти все барабанщики, они имеют отношение к жанру музыки под названием джаз-рок или фьюжн. Об этом можно рассуждать. Но, в общем, четыре таких знатных джазовых и джаз-роковых барабанщика у нас будет далее представлен. И главное, можно не пугаться, ни одного барабанного соло не будет, потому что мы знаем про барабанщиков, что они любят иногда играть барабанные соло. Такое вот случается иногда в их жизни, конфуз, казус. Вот. Но у нас барабанных соло не будет сейчас в этих треках и вообще на этих альбомах нет.
Что же они будут делать, барабанщики?
Они будут барабанить, а с ними будут играть отличные, замечательные ребята.
И, барабань на всю планету.
Да. И первым у нас будет замечательный барабанщик Тони Уильямс, американский, который впервые прославился в составе квинтета Майлса Дэвиса. К Майлсу Дэвису он присоединился, когда ему было 17 лет. Это был невероятно талантливый барабанщик, которым восхищался сам Майлс. И Майлс говорил про Тони Уильямса таким образом, что когда дело доходит до игры на барабанах, нет никого, кроме Тони Уильямса. Не было никого равного ему, ни перед ним, ни после. Вся группа вращалась вокруг Тони. Он был огнем, креативной искрой. Вот такие слова. А еще Тони Уильямс интересен тем, что, вообще-то говоря, опередил Майлса Дэвиса в изобретении жанра под названием фьюжн или джаз-рок, потому что еще в 69-м году он собрал группу Lifetime вместе с Джоном Маклафлином, между прочим, и у них очень мощное было такое пауэр-трио, который играл настоящий джаз-рок. Но мы сейчас с вами будем слушать не эти диски, а позднюю его проект, который называется The New Tony Williams Lifetime, диск, который был записан в 75-м году. И здесь с ним играют такие замечательные музыканты, как клавишник Ален Паскуа, басист Тони Ньютон и прекрасный британский гитарист Алан Холдсворт. Давайте слушать. Значит, это запись 75-го года. Альбом называется Believe It, а номер называется Snake Oil. We'll be right back. Тони Уильямс, проект The New Lifetime, 75-й год, Snake Oil называется композиция.
Местами здорово просто было.
Диггер, ну вот надо бы третий день для джаз-рока или постоянный раздел с докладчиками. Ну, это какая-то другая должна быть, видимо, передача. Мы давайте к следующим номерам возьмем и послушаем другого замечательного драмера, который играл с Майлсом Дэвисом, который на самом деле сменил Тони Уильямса в группе Майлса, именно Билли Кобом, который, кроме прочего, известен, конечно же, не только игрой у Майлса, а игрой в Махавишну оркестра у Джона Маклафлина. Вообще, про этих выпускников Майлса Дэвиса можно отдельную делать даже рок-передачу, потому что многие из них и в рок-музыке отметились эти выпускники, в том числе и Билли Кобом тоже. Но вот когда Махавишну оркестра временно распался, точнее говоря, когда покинул Кобом эту группу, он записал свой первый сольник в 73-м году. Этот сольник получил название «Спектрум». Там играют разные музыканты, но вот за главный номер...
Болен там.
Да, за главный номер он самый известный, и вот другой замечательный фьюжн-гитарист Томми Болин на нем представлен. Вот, поэтому мы сейчас будем слушать номер, все-таки, который называется «Спектрум». «Спектрум» — известный номер, но вот, кстати, Болин именно на этом не участвует. Может быть, нам послушать, в конце концов, и с Томми Болином. Сейчас я что-то смотрю, стратус. Па-па-пам. Какой бы нам выбрать отсюда номер? Почему бы нам, в конце концов... Давайте возьмем и послушаем стратус. Продолжительный номер с Томми Болином. Это четвертый будет, дядя Кир, трек. Давайте вот возьмем стратус и послушаем. Томми Болин и Билли Кобом. Йен Хаммер на клавишах. Тоже замечательный музыкант. Thank you.
Spectrum, заглавный номер с альбомом Билли Кобома. Диск вышел в 1973 году на лейбле Atlantic. Тем временем, да, Диггер очень радуется. Любовь Николаевна спрашивает насчет выражения «фьюжн». Ну, вообще-то, фьюжн – это смешение, любое смешение называется фьюжном, но чаще всего в музыке, когда говорят «фьюжн», имеют в виду смешение именно рока и джаза. И тут наступает очень интересный момент, потому что в западной литературе чаще всего синонимичны эти понятия джаз-рок и фьюжн, вот, а некоторые их разделяют. Есть точка зрения такая, что джаз-рок – это вот все-таки такая громкая музыка, обладающая все-таки свойствами рока, не утратившая еще вот этих вот…
Фьюжн более мягкая,
что ли? А фьюжн – это что-то, да, такое тоже вроде бы…
Как прогрессив и арт-рок. Да, тоже как бы…
Ну,
прогрессив более такой все-таки жесткий, а арт-рок более такой вот мягкий.
Может быть. Но вот, понимаешь, с другой стороны, в западных источниках арт-роком, например, арт-рок – это вообще совершенно не связанное с прогрессивом штукенция. Арт-роком называют там Дэвида Боуи и Roxy Music, например. И Tennessee тоже называют арт-роком. Вот это самые типичные представители.
Tennessee, пожалуй, соглашусь, наверное, да. Боуи как-то не очень, я понимаю. Боуи вообще вне чего-то находится.
Ну, вот какой-то такой артовый подход, такая изысканная музыка, которая не имеет каких-то наворотов, там, сложных ритмов, она просто вот сама по себе такая вот изысканная и художественная. Вот.
Высокохудожественная.
Высоко, даже просто высоко, очень высокохудожественная. Вот. Точно так же и вот с фьюжном, да, но вот а некоторые считают, что это одно и то же. Ну, у нас следующий наш герой, он менее известен, но, может быть, не менее талантлив. Еще один американский барабанщик, его зовут Альфонс Мюзон. И он, ну, может быть, более всего известен тем, что он играл в разных проектах. Но и сольная дискография у него также обширная. И мы сейчас...
с ним тоже работал Томми Болин.
Потому что Томми Болин в какой-то момент был просто очень востребованным фьюжновым гитаристом, но равных, на самом деле, не так много было хороших фьюжн-гитаристов, поэтому, мне кажется, они были на расхват просто. И еще и по этой причине безвременная смерть Томми Болина – это просто, ну, драма и большая потеря. И мы сейчас с вами будем слушать фрагмент третьего сольника Альфонса Мьюсона. Этот альбом называется Mind Transplant. Он вышел в 1975 году на лейбле Blue Note, знаменитом джазовом. И да, здесь тоже участвует Томми Болин, но не только он. Поскольку Томми Болин у нас только что звучал, я выбрал номер, на котором присутствует другой замечательный гитарист, Лерри Тенур. Тоже человек, который с кем только не поиграл. А композиция инструментальная, тоже, которую мы с вами будем с вами слушать, называется Ascorbic Acid, или аскорбиновая кислота, попросту-напросту. Слушаем Альфонса Мьюсона и Лерри Тенур.
Thank you.
Альфонс Мьюсон и Лири Тенур. 75-й год, Mind Transplant, так называется этот альбом. Ну вот, кто-то пишет, Юван, фьюжн шире, чем джаз-рок. Есть еще этно-джаз, джаз-фанк и прочее. Ну, мне кажется, что чаще всего все-таки этно-джаз и джаз-фанк такие вещи фьюжном не называются. Ну, то есть, есть вообще фьюжн для других областей, когда, не знаю, классическую музыку там с чем-нибудь смешивают и прочее. Ну, можно это назвать фьюжном, поскольку это смешение, но мне кажется, что вот в музыкальной литературе этно-джаз, например, фьюжном никогда не назовут. А Кирюша говорит, фьюжн и джаз-рок – это как поп-музыка и попса. Джазистов многих, я знаю, коробит от слова джаз-рок. Они вообще рок считают ответвлением шансона. Термин фьюжн для них легитимизирует это странное направление. Ну, вот, может быть, это чтобы им не обидно было, да, это как вот барабанщики не любят, когда их ударниками называют. Это вот, если вы хотите обидеть барабанщика, назовите его ударником. Вот, он сразу...
В Советском Союзе барабанщик, это вот было что-то такое из области пионерии. Вот, то есть барабанщик, а всех назвали ударником.
А ударник тоже это из области коммунистического труда.
Ну да, согласен, да. В общем, вот, тем не менее, как бы сказать, что там Ринго Стар был барабанщиком.
Отставной козы барабанщик, что-то какие-то сразу ассоциации. Или судьба барабанщика, вот какие-то возникают, да. Вещи. Ну вот, у нас сегодня судьба барабанщиков происходит, и вот ну, последний у нас на сегодня барабанщик, то у нас все было Америка, Америка, почему бы не добраться наконец до Европы, до замечательнейшего и интереснейшего, я даже сейчас слово такое вот скажу применительно к нему, перкуссиониста Пьера Мерлена, француза, который более всего известен своей игрой в группе «Гонг». И настолько, что в какой-то момент...
Не участвовал в «Софт
Машин»? Ну, в «Софт Машин» в разово в каких-то, может быть, каких-то пересечениях. Но, в принципе, нет. И настолько, что в какой-то момент он просто стал лидером группы «Гонг». Она стала называться «Гонг Пьера Мерлена». Вот. И под таким вот флагом выпустил даже несколько альбомов. Мерлен интересен тем, что он активно выступает не просто как вот барабанщик, да, который по ударной установке играет, а он также большой специалист в области мелодической перкуссии. То есть это всевозможные ксилофоны, вибрафоны, а также трубные колокола, такие как то, что по-английски называется tubular bells. И здесь мы как раз можем вспомнить то, что Пьер Мерлен, кроме прочего, был соратником Майка Олдфилда. И когда Олдфилд собирался устроить концертную премьеру своего знаменитого проекта Tubular Bells, то как раз Мерлен был вот тем перкуссионистом, который участвовал и играл одну из ключевых ролей в этом представлении. Но мы сейчас с вами будем слушать «Гонг» Пьера Мерлена. Это, собственно, первый альбом, который вышел под этим именем, Пьер Мерленс Гонг, в 1979 году. И он интересен тем, что как раз здесь, как будто бы вот в этот гонг Пьера Мерлена привносятся элементы Tubular Bells, потому что на этой композиции, которую мы послушаем, гостит Майк Олдфилд. И фактически удивительное здесь дело происходит. Здесь такие Tubular Bells в миниатюре происходят. Вообще это очень развернутая композиция, несколько частей есть. И в какой-то момент вот настоящий начинается Tubular Bells, но не только Олдфилд. Олдфилд и гитарное соло играет, тоже абсолютно узнаваемый, ни с кем его не перепутаешь. Я вот назову, значит, что здесь по инструментам детально происходит. Мерлен играет на барабанах, вибрафоне, ксиломаримбе, концертных барабанах, тимпане, глокеншпиле, разнообразная перкуссия и синтезаторах Korg. На басу играет Hensford Rowe. Майк Олдфилд играет на гитаре и басу в центральной секции, которая в середине находится, и на ирландском барабане. Стив Винвуд здесь присутствует, играет на мини-муге и синтезаторах Корг. Дидье Малерб, давний соратник гонга, на саксофонах играет. И Терри Олдфилд играет на флейте. Номер называется Downwind. Он многочастный, с развитием. Мне кажется, очень интересный и необычный. Давайте слушать. Thank you.
Такая развернутая композиция, мы ее даже не успели целиком послушать. Напомню, она называется Downwinds и с одноименного альбома Pierre Merlin's Gong 79 года. Майк Олдфилд с гитарой здесь вполне заметен. Такой филиал Tubular Bells приходит в гости к Gong. Очень смешно, на самом деле. Ну что, у нас осталось время только на одну композицию, на одну заявку, которую мы сейчас будем с вами выполнять. Это заявка, которую прислал нам дядя Коля из Минска, и он сегодня приехал сам, можно сказать.
Проверить, выполнили ее.
Да, но нам ничего другого не остается, потому что вот дядя Коля здесь присутствует. Вот, тем более...
Вот, это пример другим наука, его пример другим наука.
Вот так нужно, да, вот самолично, собственноручно, пока вот не...
Это гарантирует исполнение, да?
Да, я думаю, что да, видимо так. К чему это может привести, я не знаю. Но это беспредел.
Слушайте, Денис, будет... Приходим однажды с того на эфир, а у лифта здесь
очередь, да, и вот записывают это на руке, номерочки, как вот это самое. Вы за кем будете? Вот. Вас здесь не стояло, а мы еще с утра занимали.
Страшно. По пятницам перекличка.
Да, я думаю, да. Ну, или по понедельникам, перед эфиром, непосредственно по вторникам.
Да, ну что же, будем закругляться, да?
Да, мы будем закругляться с беспредельной композицией.
Да, ну, несмотря ни на что, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста, вот как мы иногда с дядей Мишей себе позволяем.
Ну, чуть-чуть, в крайнем случае, чуть-чуть. Да, мы с вами услышимся через неделю, а пока что оставляем вас с беспредельной абсолютно композицией в стиле folk doom metal от группы God's Tower. People in the Swamp называется это композиция. Люди
страшно
на болоте. Вот, пожалуйста, не надо превращать вашу жизнь в болото. Вылезайте из болота, если вы там находитесь. А мы с вами через неделю услышимся.
До встречи.
Between two dry lands, Everyone has invisible become unfeeble reign of silence, inhabited with the people of this world. You live in a lie.